тема... Я так и не запомнила тему. Ну, в общем, я так понимаю, что Таня в каком-то смысле продолжает свою эту линию.
Да, да, да.
По прототипов
ЦЕРНа, да, в частности,
по университета на примере ЦЕРНа, а что она будет говорить и как она общается,
поскольку
все равно не дождались.
Да, тезисов не дождались по той простой причине, что как бы все эти события несколько меня сбили, и, в общем-то, находясь в том мучительном поиске того, на чем все-таки сконцентрироваться, я до последнего момента, ну, скажем так, находилась еще в раздумьях. Вот. И как бы продолжая немножечко вот эту вот церковскую линию, я сначала думала сконцентрироваться, начать с какой-то из тех точек, которые были обозначены в прошлый раз, но, как же называется, недоразобраны. Но потом поняла, что, наверное, еще какие-то вещи, скажем так, прочитав те же материалы, либо там обратившись к тем же материалам второй раз, как-то находишь вещи, которые были пропущены ранее. Вот, и, наверное, вот в связи с этим мне бы хотелось поделиться еще некоторыми соображениями, ну и как бы, которые, возможно, вот, в плане там, прототипа будут полезны для обсуждения вопроса университета. Вот, но начать хотела бы вот с чего, поскольку у нас уже такая как бы, внешнее окружение, внешняя среда и контекст сегодняшней встречи такой вот, политический, да. Я, когда просматривала материалы по ЦЕРНу в этот раз, наткнулась еще на одно событие, которое, возможно, тем из вас, кто интересовался данным учреждением, попадалось. Вот, а если не попадалось, то что мне показалось достаточно интересным. Это по поводу академического сообщества, правящего класса и так далее. Маленький такой эпизод, когда в 2009 году Австрия надумала выйти из ЦЕРНа. Попадалось вам это в этот момент, да? Вот. И как бы, поскольку мне этот кейс попался вот в процессе подготовки к этому заседанию, то я бы хотела просто им поделиться в плане вот, может, такой рефлексии по поводу правящего класса, академического сообщества и вообще того, что есть ЦЕРН. То есть это было в 2009 году, кажется, в феврале или марте, австрийский министр информации и науки заявил, что Австрия имеет намерение выйти из ЦЕРНа, поскольку для нее слишком в связи с экономическим кризисом дорого содержать эту игрушку. Значит, ну, в общем, смысл примерно был такой, со всеми вытекающими, со всеми там сопровождающими это дело приседаниями, тем не менее. Значит, было это объявлено, и после чего последовало практически незамедлительно ряд реакций. То есть первая реакция была, это 150 австрийских физиков обратились к министру науки Австрии с первым вопросом, почему такое решение, в принципе, принимаете без них и без всякого обсуждения и дискуссии, а во-вторых, что, в общем, они это решение не приветствуют. Это вызвало достаточно большой резонанс по Европе. Следующим было заявление премьер-министра Великобритании по поводу того, что Великобритания не собирается выходить из ЦЕРНа, поскольку подобные вопросы начали поступать к нему уже от английских физиков. И, в общем-то, такая вот обеспокоенность общественности имела место. Следующим тактом было следующее, что австрийский министр науки, который уже подготовил практически решение, которое следовало только было пройти одобрение и быть подписанным президентом, значит, дал слегка назад и стал, как бы, отвечая на обвинение в том, что решение принимается без участия физической общественности, встречу с этой общественностью организовал. То есть пошел, скажем так, на переговоры. И в этот же период был организован сбор подписей, петиция, то есть 150 австрийских физиков и еще 1050 имен, скажем так, мировой физики или деятелей от науки. Было собрано за достаточно короткий период времени, которые так или иначе негативно оценивают, протестовали против этого решения. И разговор с физиками министра состоял примерно в следующем. В обосновании своего предложения министр высказал следующее, что Австрия тратит на взносы в ЦЕРН, которые составляют 2,2% от годового бюджета ЦЕРНа, 70% своего бюджета МИО. И в связи с этим он, в общем, счел мне целесообразно изъять эти 70% из ЦЕРНа, Австрия выходит из ЦЕРНа, и, значит, эти 70% он направляет на развитие отечественной, так сказать, австрийской физики. На что ответ, значит, 150 этих австрийских физиков и представителей состоял в следующем. Господин министр, можете взять свои 70%, и засунуть их в физическую защиту. Да, потому что как бы, те потери, которые мы получим в связи с тем, что эти деньги будут перенаправлены на отечественную науку, совершенно несоизмеримы с теми те выгоды, которые будут получены от этого, ну, если это можно назвать выгодой, абсолютно несоизмеримы с теми потерями, которые, в общем-то, будут, если австрийские ученые потеряют возможность участия в тех программах, в которых они участвуют сейчас, и останется только примерно 20% возможность. То есть ситуация была решена практически за полгода, решение было отозвано. На следующие вопросы по поводу такого намерения австрийское правительство отвечало, что, в общем, оно передумало. То есть, как бы, да, все остается в силе, и, в общем, решение было неправильным, и, короче, оно
и думала, физики скинулись вот, и заплатили за
Австрию. Физики не скинулись, да. Но мне в связи с всех этих наших событий, дискуссии о правящем классе, мне, в общем, показалась интересная эта реакция. Скажем так, академического, если можно так сказать, сообщества физиков по отношению к тому, что они посчитали почему-то своим. И поскольку посчитали это своим, то, в общем, вот эту вот коллизию между поддержкой отечественного производителя, отечественной науки и как бы развитием европейской лаборатории, в общем-то, высказались в поддержку развития европейской лаборатории. И этот как бы момент, наверное, показывает определенного рода как бы, уже осознаваемую, ну, скажем, конфликтную, неконфликтную, но ситуацию перехода, скажем, вот этих вопросов вообще в плоскость обсуждения, ну, общеевропейскую, а где-то общемировую, когда подобные вопросы, в принципе, на национальном уровне уже не принимаются. Что касается самого ЦЕРНа, то в процессе этих переговоров между, ну, скажем так, службами внешних связей организации и австрийским правительством тоже, значит, искались какие-то сначала компромиссы, потом ситуация была отвернута назад, но быстро очень был извлечен урок, что, возможно, не следует ли нам пристальнее обратить внимание, достаточно ли австрийские и не только австрийские национальные научные силы пользуются всеми этими бенефициями от того, что они принимают участие в программах ЦЕРНа и так далее. То есть, достаточно ли мы, как бы, не слишком ли мы концентрируем все это в пределах Швейцарии и Франции? Да, то есть это была такого рода обеспокоенность. И, в общем, ХИС закончился краткой рефлексией и как предложение по изменению или по уточнению каких-то аспектов политики, научной политики ЦЕРНа. Вот, это, ну, это как бы вот просто кейс, это когда я говорила вначале, что занимаясь просто въезжанием в тему снова и там перебором, перечиткой материалов, да, пересмотром там каких-то вещей, и взглядом на эту историю, выползают какие-то просто нюансы, события, детали, которые придают как бы какую-то живость тому, что происходит уже в наших глазах, людям достаточно далеким от того, что представляет из себя эта организация, но тем не менее. Вот такой, значит, момент. Ну, это, в принципе, наверное, так, для затравки, пока люди соберутся. Вот. Да. Что, собственно, я хотела... Про что подумать или поговорить на сегодняшнем семинаре, при том, что, как говорится, я не была готова с тезисами, это про университет с нуля. Да? Университет с нуля в каком смысле? Я вот что вот про что думала, что есть университет и университет. То есть есть университет, который создается. Создается в связи с тем, что есть некая ситуация в пространстве времени. И эта ситуация требует от того, кому университет нужен, да, как мы называли его, правящего класса, политика, имеющего некую фронтирную проблему, вызов для решения, он создается, поскольку, ну, как бы вот по ряду причин, да, вот таких, что у него есть вызов, и вместе с тем есть некое, ну, скажем так, интельское сообщество, либо группа, да, интеллектуалов, которые тоже имеют проблему, ну, как бы на фронтире знания. И в какой-то точке эти две штуки сходятся, и получается, как бы, в тех реалиях пространства и времени, в той коммуникативной среде, которая существует на тот момент, ну, там, университет обретает форму, учреждается. Да? Вот. А потом, после того, как он учреждается, для того, чтобы, ну, как бы для того, чтобы он учреждается и начинает решать начинает организовываться для решения этих фронтирных проблем. А потом время идет, и как бы проблемы уходят в прошлое. Либо они разрешаются, либо они там где-то недоразрешенные подтягиваются и продолжают решаться дальше, но, по крайней мере, теряют актуальность. И актуальность они теряют, а университет, вот как учреждение, он уже создан, он существует. Вот. Он как бы существует, он работает. И, в общем, ищет для себя там какие-то новые задачи по расширению, уплотнению, как бы внедрению каких-то вопросов. Но основная фронтирная проблема решена, либо ушла в будущее, сменилась другой. И в этом смысле функция из университета, из как бы вот этой мыслительной, да, из напряжения, собственно, сегодняшнего мышления переходит в образовательную. То есть образовательная и вообще вот сама по себе трансляция полученного знания, полученных в результате этого мышления проблем, этих решений и каких-то там, да, готовых решений, она как бы налаживается с самого начала. И трансляция, и воспроизводство персонала, как бы людей, которые в это вовлечены, все это есть. Но как бы, чем дальше университет, вот данный конкретный, да, созданный в данный конкретный момент времени, университет отодвигается от фронтира, тем в большей степени он становится как бы способом, ну, вот этого передачи, трансляции, образования, воспроизводства, и в меньшей степени, собственно говоря, машины мышления. Потому что мыслить ему, в общем-то, нет, не о чем. А как бы и мышление, оно передвигается вслед за той актуальной, как бы за тем актуальным вызовом и той актуальной культурной политикой, которая возникает в какой-то следующий эпохальный там, переломный момент истории, там, или опять же, в силу того, что сходятся какие-то, ну скажем так, какой-то ряд факторов, да? И рождается следующий университет другого поколения, другого типа. Старый никуда не девается. Да? И вот эта вот цепочка старых университетов, она продолжает жить, но при этом как бы, периодически возникает нужда или потребность каких-то новых. И они как бы переучреждаются. Иногда в старых, в похожих, иногда в совершенно новых.
Если ты так как бы закончил, ну,
да,
один
момент. Ну, давайте тогда разбирать, потому что там много чего как бы наговорила, мне кажется, там важно.
Ну, я вот как бы последний, да, то есть правильно ли я понимаю, вот если из этих вот слов, как бы соотношение вот этих вот процессов там мышления и образования, как, ну, взаимо, что ли, такие взаимоограничивающее, что ли. То есть чем больше там преобладает, например, процесс мышления, условно говоря, в университете, тем менее там совершенны там какие-то образовательные техники, тем менее выражен вот этот вот процесс образования, да. Но по мере там развития и наработки там некоторого там, материала, не знаю, мыслительного, этот процесс приобретает, процесс образования, все более какие-то отточенные, там, совершенные там, формы. И в конце концов, вот стадия, скажем так, деградации университета, это когда идеально там отточенный процесс образования и полное отсутствие там, мышления. То есть идет воспроизводство, там, трансляция, как вы говорите, вот этого.
В общем-то,
вот такое соотношение между этими двумя процессами.
Напрямую так с качеством образования я это не связывала, да? Я просто про вот, вот это образование как трансляцию, да? чего-то готового, как трансляцию знаний, как того чего-то, что есть. Да? В этом смысле университет, который более несовременен, да, он занимается, в общем-то, ну, вот этой вот своей вторичной функцией трансляции того наработанного, что есть, либо там углубленного, расширенного и так далее. Да? А создавался он для, как бы, в общем, на самом деле, для другого.
Ну, например, Полесский университет или Барановичский, они, конечно, создавались исключительно с целью...
Они создавались не с нуля. Они,
а с чего они создавались?
Ну, скажем так.
Ну, Барановичский университет, с чего он создавался?
Я говорю про не про университет, каждое конкретное учреждение, да. Да, а я говорю про университет, вот какое-то вот, ну,
система.
Да, нет, да, система, про, да. Поколение.
Про поколение, да, про поколение университета. Кажется, да, про университет как какой-то отвечающий современному вызову, университет определенного поколения, так как Гумбольдтовский университет, да, или как там Средневековый университет, они создавались, как бы, вот, возникали под что-то. А потом они продолжали жить, а это что-то ушло вперед. Или ушло так, и больше не таково.
Татьяна, вот. Интернет – это университет?
Интернет – нет, это серьезно.
Смотрите, ну, знания не создают, только лишь транслируют в общую доступность.
Нет.
Чем не университет?
Ну, значит, в общем, в принципе, мне это не говорило там про то, что те характеристики, это, ну, как бы, они исчерпывающе описывают университет.
Ну, да, и только два этих момента, да, то есть, скажем так, то есть все как бы то, те, кем университет создавался, они как бы тоже существуют. Да? Те, кому он когда-то был нужен. Когда-то в какой-то момент, когда создается вот этот поколенческий университет, он кому-то нужен. Да? И причем нужен это как бы, ну, по крайней мере, вот этим двум субъектам с разными конфронтированными задачами либо проблемами. Они озабочены разным, но это каким-то образом сходится в одной точке. И все эти, как бы, вот эти учредители, да, формально, они ведь остаются и впредь тоже. Они как бы живы, они никуда не деваются, только, скажем так, оно создалось как учреждение, и оно живет дальше. Да?
А вы имеете в виду Гумбольдтовский университет, это Берлинский университет имени Гумбольдта, что ли? Или что?
Нет.
Вот он создан Гумбольдтом, а дальше, так сказать, он что, так и остается Гумбольдтовским университетом по сегодняшний день?
А потом транслируется какая-то модель.
Ну какая модель? Ну вот модель Гумбольдтовская, это что такое? Это вот в Гумбольдтовском университете.
Ну,
это какой-то эпизод из истории этого университета или что это?
Нет, вот я сейчас
попробую. Я так понял, что в Гумбольдтовском университете происходит, вот если из того, что я услышал, трансляция, там, представление о культуре.
Где этот Гумбольдтовский университет, объясните.
Вот Берлинским университетом сейчас транслируется представление о культуре. О культуре, простите, которая были наработаны
неужели,
два века назад.
Неужели мы про это?
Я понял так.
Да нет. Ну, я думаю, это же не может быть таким, извините, примитивным ответом. Ну, я вот, хорошо, вот создается университет. Вы говорите, он создается вот по определенной модели. Допустим, Гумбольдтовская, да? Вот. Ну, Гумбольдтовская модель, скажем, в Берлинском университете. Вот есть начало и конец у этой модели. И вот сегодняшний Гумбольдтовский университет, он что, так сказать, по-прежнему сохраняет вот эту гумбольдтовскую модель своего существования, что ли?
Ну, не знаю, как бы только не Берлинский университет, но целое поколение университетов построено, в общем, как бы, ну, скажем, по предметному принципу.
Угу.
Да? В общем-то, это как бы так.
Ну, я так понимаю, что Таня, в общем, имела в виду не эти, ну, как бы, университеты нереальные, ну, в смысле,
нереальные.
Да? Ну, да, то есть создается, как бы, на каком-то материале создается, ну, некая новая модель.
А потом она...
Вот, но меня вот больше тут в Танином этом рассказе занимает вот что, что это, ну, по моему счету, третья версия, ну, такой, как бы... попытки там реконструкции, исторической реконструкции или отнесения к университету, да. Я про две в прошлый раз говорила, то есть одну строил Павел Барковский, да, как, ну, некую там изменение университетов во времени, там, в соответствии с миссией, да, то есть университет сохраняется, но там как-то реагирует. Я говорила о том, что у Владимира Владимировича в его там этой концепции университета это как бы две сходящиеся линии, ну, случайно сходящиеся. То есть университеты там как институции каким-то образом сами развиваются и иногда встречаются с там проблемами мышления, ну, и тогда в них реализуются. Таня, ну, на мой взгляд, как бы сводит историю университетов и историю мышления. Ну, грубо говоря, те формы, которые там... мышления, которые нужны были для решения проблем, они всякий раз воплощались в новый университет. Ну, то есть, и это такое сведение в одну линию двух, да, что...
Еще образование.
Образование это как бы дополнительная такая вещь, да, а в общем, грубо говоря, что университеты развивались через там, появление новых мыслительных проблем и их решение, и становление каких-то институций. Ну, мне кажется, что тут следовало бы там, ну, в том числе и эту историческую какую-то критику на это дело навести, потому что, ну, у меня тоже есть сильные сомнения.
Ну, не говорю, мне, что это гипотеза, да, то есть, потому что, думая, ну, как бы, и взглянув на цены еще на некоторые там другие прототипы, ну, как бы, скажем, не университетов, то ситуации необходимости решения исходных проблем, да, вот, я там нашла как бы еще кое-какие моменты, вот хотела бы ими, как бы, тоже с ними поделиться. Вот. Ну, я, чтобы закончить просто вот с этим, с образованием.
А принципиальная разница вот этих трех, трех реконструкций?
Ну, вот то, что я понимала про...
Они же не делают никакой реконструкции.
Нет.
Ну, вот то, что там отбивку сделала Таня.
Она предлагает, ну, некоторый способ отношения к истории, да? Ну, как бы... отношение к истории с тем, чтобы описать нам настоящее. Собственно, что делает и Барковский, и Мацкевич своей, это самое. Но там Павел пользуется одним этим типом. Он, когда рассуждает про университет, он говорит, что университет там, да, это, ну, там,
структура
там некоторых, ну, мест, скажем так, которые содержательно заполняются по-разному, ну, соответствует там с миссией там и так далее, да, то есть как будто такую вещь делает. Мацкевич, уж не знаю, правильно ли я реконструировала или нет, но он вообще говорит о том, что институция, университет, она там, ну, как бы широка, многообразна, и как она там развивается сама по себе, это, ну, не наша задача или проблема, да, но некоторые моменты исторические в рамках университетов, как бы развитие университетов, если так можно сказать, встречалось с, ну, совпадало с элементами там воплощения там этого коллективного мышления в каких-то исторических формах. И нас интересуют вот эти отдельные исторические формы.
Да? Я понял, что.
А дальше Таня говорит, история университетов строится следующим образом.
Ты не строишь никакую историю университетов.
Но она говорит про то,
она
что
она может абстрактную схему учить.
Ну, абстрактную, да, но она...
Из двух позиций говорит.
Ну и про что она говорит?
Ну, не знаю, про связи. Она там позицию... Она говорила. Она говорит, типа, политики. Нет, это было в прелюдии, которая, я так понял, пока не относилась к сути дела.
Тут проблема один, тут проблема два. Я не знаю, как нарисовать. Есть каких-то две линии, которые пересекаются, и тут что-то случается. А почему там университет, я не понимаю.
Не, ну дальше она рассказывает следующее. И здесь случается университет, в котором
университет.
Ну, Таня говорит университет, я так слышу.
Да, и Галиновский так услышал, да. Более того, услышал там гумбольдтовскую модель. Нет, сочетание между собой, например,
дальше
там,
Таня,
исследование,
дальше Таня
и
говорит,
образование.
В той фигне, которая возникает. Таня говорит, как возникают университеты с нуля, или, грубо говоря, как возникают новые поколения университетов. Ну, вот, ну да. Откуда возникает новая формация университета? Это когда встречаются с какой-то новой проблемой эти, пока непонятно, где у них фронтиры, по поводу чего у них фронтиры. Они встречаются, и структура этого университета, вот этой фигни, где они встречаются, примерно так. Здесь решение проблемы и чуть-чуть образование. Ну, для трансляции этого самого. Потом он говорит, когда оно... А?
Пища для мышления.
Ну да. Ну так, для этого самого. Потом оно в течение этого, ну как бы, жизни
портится.
Образование становится здесь, а проблемы и вовсе исчезают. В новой ситуации, новых два этих самых опять встречаются. И она говорит,
ну,
что
ладно.
Так будет,
стой.
Так
я тогда к Тане вопрос. А вот да. То, где там это встречается и пересекается, скажем, там проблема одна с проблемой другой, с этими линиями, скажем, там политической и там академической, грубо говоря, там обязательно университет, или это ты просто как бы используешь эту номинацию чисто случайным образом?
Таня уже давно вышла за пределы вот этого университета в узком смысле, да? Почему она ЦЕРН начала рассматривать как прототип? Да?
Вот,
ЦЕРН не является университетом ни в каких из сегодняшних определений. Да? Но, тем не менее, как бы, Таня усматривает в ЦЕРНе все те, ну, скажем так, субстанциональные характеристики, которые мы обсуждали на игре, до игры и так далее. Да? Он говорит, ну, если в ЦЕРНе есть там мышление сконцентрировано, образовательные какие-то практики, там исследования, там и прочие вещи, то какая нам разница? Да? Поскольку мы ведь, когда занялись проблемой университета, не потому что мы хотели осчастливить белорусских студентов, там,
нет,
новыми
рассадами. Понятно, это же совсем не то, что интерпретирует Водоварская.
Да нет.
То? Почему? Нет,
подожди. Я
вот
говорю,
именно
что...
не то.
Подожди. Я почему цепляюсь и говорю, что это третья версия, да? Потому что если бы Таня стала вот это рассказывать, ну, как бы сразу после того, как она сделала предыдущие доклады, то есть если бы не было доклада Барковского, и если бы не было прошлого обсуждения, когда мы как бы развели эти две линии, да, что у нас есть, там, ну, не знаю, часть людей, обсуждающих университет, обсуждающих его как линию развития университетов, а не линию коллективного мышления, которая иногда появляется в форме университета. Тогда это было бы нормально. Но после того, как мы, ну, как бы, мне казалось, отчасти договорились про то, что мы обсуждаем тогда здесь не ну, как бы институцию университета, там, как бы, имеющие какие-то инварианты, да, а какие-то институции, в которые выполняют там 5 функций, которые обозначил Мацкевич. То есть там мегамашины мышления на современном этапе, выращивающие элиты, занимающиеся там тундером, то говорить о том, что ну, как бы возникновение университета с нуля, это, ну, мне кажется, на сегодняшний момент нашего, если это считать общей дискуссией, а не просто индивидуальными докладами, это ну, не совсем корректно. И как только она говорит, что и новое поколение университетов образовывалось так, то я это начинаю относить к, ну, как бы, к этой, к истории университетов, а не к истории этих институций мышления. Вот и все.
Ну вот понимаете, в чем дело? Вот, может, так вот, вот, допустим, вот в этой точке, где у вас возникает университет или что-то такое, да, там, может возникнуть ЦЕРН, может возникнуть сталинская шарашка. Вот. Причем, собственно говоря, по эффективности решений этих самых научных проблем, они вполне могут друг с другом соперничать. И вот получается, что, собственно, от сталинской шарашки, ну, я сейчас огрубляю, университет отличается только тем, что у него есть некоторый такой блок образовательный. Если бы мы к сталинской шарашке еще присоединили какой-то там курсы...
Колонию для несовершеннолетних.
Да. Вот, то мы получили бы университет. Понимаете? Вот... В конце концов, с моей точки зрения, все равно, конечно, как назвать тот или иной некий объект, да, ну, можно и так. Но как-то вот при всем этом вот, как-то вот куда-то, собственно, исчезает сам предмет дискуссии. Если вообще, как бы вот, как вот в прошлый раз я об этом пытался говорить, может быть, вообще не стоит говорить об университете. Может, он совершенно здесь и не нужен. Да?
Может быть, и не нужен.
Да. Может быть, мы говорим о другом. Вот нам нужно, так сказать, мышление. Вот давайте как бы заниматься мышлением и отставим как бы в стороне разговор об университете. Потому что для меня университет это просто вот некая такая нет, историческая
ситуация. Тогда это исчезает ваш предмет.
Да, да.
Но не наш.
Не ваш, нет. Ну, нет, так вот я и говорю, вы-то можете продолжать об этом говорить, но не называть это университетом.
Почему?
Ну, вы можете называть.
Имеете копирайт на...
Нет, вы можете называть, можете не называть. Да, в любом случае это...
Вот чего, собственно, я, ну, как бы отчасти, да, согласна с Владимиром Александровичем, но не в смысле того, что не называйте это университетом, а в смысле того, что если мы, ну, как-то пытаемся хотя бы удерживать общую линию наших обсуждений здесь, то, в общем, это нужно учитывать. И если мы, ну, как бы, отчасти договорились хотя бы о том, что Таня говорит там, или рассуждает, и ну, мы в смысле вот, там, АГТ там, да, и те, кто там следует за вашей концепцией, обсуждаем возможности вот эти, ну, там, создания там, этой мегамашины мышления с набором функций, которая может быть воплощена в виде университета, да? А может быть воплощена в чем-то другом. И это мы говорим, что она, ну, как бы, может быть воплощена, а может быть нет. Так тогда, наверное, не стоит обсуждать это действительно в, ну, как бы, в имени университета и обсуждать это как там, ну, развитие университетов или появление новых университетов.
У вас есть другое имя?
Да. Ну, почему оно должно быть?
Ну, потому что вот во всех наших уже, скажем, двухлетних обсуждениях, да? Сначала медленных, медленных, потом с конца прошлого года, ну, разогнавшихся обсуждениях, мы обсуждаем нечто. Какую-то вот сложную, там, замороченную фигню.
Нечто,
да? Не очень понимая, а если и понимая, то по-разному. Вот эту вот штуку, как бы, да? В принципе, сырое мышление или там начинающее, оно всегда оперирует штучками, дрючками, там, и так далее, да? За отсутствием имен устоявшихся, потому что, ну, не пользоваться же нам определениями из энциклопедии, как бы, для этого, да? Вот мы назвали эту штуку университетом. Для себя мы, там, не знаю, пробили проект под университет, как бы, и так далее, да? И теперь это наш рабочий термин. Мы этим рабочим термином называем какую-то штуку.
Слушайте, я не против того, чтобы называть это университет. Ну. Я только говорила о том, что начинается рассуждать об этом, да, на теперешнем этапе, поскольку мы уже обсуждаем это долго, да, и кое к чему пришли и разобрались про разности позиций вообще обсуждения. Нужно, обозначая рамки. И если Таня говорит про возникновение университета, то как бы нужно оговорить рамки, про какие университеты она говорит.
Она говорит про университеты, включая ЦЕРН.
Ну, то есть она говорит, исходя из там, вашей концепции, имея в виду как бы некую форму.
Я не знаю, из моей или не из моей, вот у нее там своя какая-то.
Слушайте, вот я поэтому и говорю, что это нужно обозначать или обрамливать. Иначе мы будем, ну, как бы, путаться и путаться. Владимир Александрович будет спрашивать про Гумбольдтовский университет.
Для меня это Гумбольдтовский или Оксфордский, мне все равно. И в данном случае, на мой взгляд, есть ну, как бы задача, которая сформулирована достаточно, на мой взгляд, прозрачно. Вот если исходить из того, что то, что Владимир Владимирович обозначил в виде пяти функций университета, как некую заданную, политически заданную миссию, да, то вполне можно обсуждать вопрос, вот, собственно говоря, на какой почве может быть реализована вот подобного рода ну, да. задача. Ну, или такие задачи, да?
На нашей, на датской.
Да. Понимаете, на нашей, на датской, или на нашей, как бы, белорусской, я не знаю. Вот. И тут ведь вот в чем вопрос. Вот, допустим, мы действительно говорим, что ЦЕРН может быть прообразом вот некой там институции, которая вот, которая что? Которая пять функций реализует?
Ну, вот, видимо, придется...
Или вы согласны как бы на некоторую такую, как половинчатость, на частичную реализацию?
На половинчатость? На компромисс согласен.
Две с половиной функции.
Да, понимаете, вот тут же есть вопрос. Если вам важно, как бы, чтобы этих пять функций, да, ну, если это формулировка миссии, да, мы возьмем и запишем, что вот миссия такова, вот пять функций. Как политик вы задали, да, эту миссию. Теперь найдите еще некое там сообщество вот этих самых физиков, которые, в общем, согласятся с тем, что, ну, это и есть миссия некого сообщества, да, которое там вот получит там определенные ресурсы. Ну и, скажем, вот мы реализовали, по сути дела, этот проект, ну, хотя вы не любите это слово. Вот, вот перед нами университет. Ну, пусть он будет так называться. Или окажется, что, скажем, вот в той модели, которая предложена здесь, церновской, вот эти пять функций, предположим, не могут быть реализованы. И, может быть, только частично.
Но мы еще некоторые. Не выяснили про ЦЕРН, как бы, да, потому что мы не дослушали эту линию, как бы, рассуждения там, Татьяны про ЦЕРН. Да? Ведь мы, когда рассуждаем про ЦЕРН, ну, мы ведь тоже не ЦЕРН строим. Да? Мы не собираемся здесь под Ашмянами забамбахать андронный коллайдер в альтернативу там, европейскому сообществу. Я так думаю, а если да, то да, давайте искать компромисс. Я спорить не стану. Вот. Но...
Как бы ну, ЦЕРН, это же не андронный коллайдер.
Да, конечно, ну, конечно. Да. То есть
речь идет о некотором международном проекте.
Вот. Да? Более того, он название какое-то дурацкое имеет. Там, какой-то дурацкий ЦЕРН. Как бы, да? Татьяна усматривает в нем там, разные развороты, функции там, и прочее. Да? И видит в ЦЕРНе, ну, хотя бы вот, согласно сегодняшнему кейсу, да? Некий... Ну, если хотите, политический вызов, как бы, да, некий, там, не знаю, кейс действий, да, правящего там класса. Да? При этом являются 130 физиков австрийских. Кто-нибудь знает имя хоть одного австрийского физика?
Да?
Каким-нибудь правящим классом или нет? Как бы, но Татьяна их так позиционирует.
Они спросили у 130 физиков, но не спросили. У 10 биологов, у там, 15 филологов,
я не знаю, как там было на самом,
нет, на самом деле.
По рассказу Татьяны все было не так. Никто ни у кого не спрашивал.
Нет, ну я понимаю, но 130 физиков, которые как бы ангажированы или могут быть ангажированы, естественно, за ЦЕРН. А там, скажем, 10 биологов австрийских, конечно, против, потому что если все деньги уходят в ЦЕРН, то что же останется австрийским биологом?
Но у 130 физиков австрийских есть трансцендентальное единство перцепции?
Ну,
свистнули, они встали и пошли, да? И вот, у 10 австрийских биологов, нету. Наверное, этого нету.
А вот вы совершенно резонный вопрос. А, собственно говоря, мы знаем кого-то из этих 130 физиков поименно?
Ну, вот, не знаю.
Или это 130 физиков?
Я отношусь к этому как к басне.
Ну, нет, это очень...
Вот есть такая басня, рассказанная по Шивалову.
Очень хорошая
басня. Да.
Басня отличная.
Да. Я знаю, что у меня там, в Адаларской есть трансцендентальное единство перцепции.
Я за церковь не буду голосовать.
Вот она за церковь голосовать тоже не будет, как и я. Как бы. В этом смысле, надо будет, мы встанем там и пойдем. Как бы, да? Сейчас на этом семинаре происходит вот это вот, как бы, приобретение. Приобретение некой общей объектности. Мы постепенно лучше понимаем, о чем идет речь. И я лучше понимаю, о чем я там заводил речь когда-то там, и так далее. Да? И мы вот это вот как бы начинаем делать. Более того, мы предпринимаем ряд шагов за пределами этого семинара, да, в которых производится действие. Но нет всего вот этого вот единства, там, ни на доске нарисованного, ни в головах формирующегося, да, которое как бы вот на семинаре обсуждается. Рано или поздно там возникнут проблемы. А что вы нам впендюриваете за университет такой, как бы, да? Если мы в Википедии прочитали, что университет это то-то и то-то, как бы, да? И начнется каталасия, как бы. А мы окажемся не готовыми к обсуждению.
А это вещей. Где вопрос этот возникнет про Википедию? В какой среде?
Ну, он в самых разных средах может возникнуть. Вот, например, сейчас там Светлана пробивает в РГСУ, значит, это совместный с постом, третий университет для пенсионеров, как бы, да? Угу. Там, исходя там из наших каких-то построений, идей и так далее, да? Они начнут его, например, делать. Да? И как только они начнут его делать, там, как бы, Светлана пригласит нас туда, мы придем, сделаем пару телодвижений, скажут, вы что такое делаете, как бы, да? Мы же хотели сделать вот такой вот классненький университет для пенсионеров. А вы чего делаете? Мы говорим, так нет, это мы университет делаем. А вы хотели сделать кружок кройки и шитья. И начнется эта самая фигня. И в любом месте это начнется. Вот с вами время от времени это начинается, когда мы говорим про это. Это же совсем не то. Вы что? Вы, во-первых, не так понимаете интересы академического сообщества, вы не так понимаете то, там, ну и так далее. Но здесь-то ладно, мы как бы здесь поговорим и на доске что-нибудь там нарисуем и разойдемся с разными представлениями. А мысли так можно. Да? Разномыслие есть как это, основа для мысли вообще. Но действовать ведь так нельзя. Чтобы нам будет с РГСУ там чего-то поделать.
РГСУ это что?
Российский государственный социальный университет, который в ближайшие годы должны закрыть, да, как российский, вражеский, и открыть, собственно, автохтонные белорусские.
Российский.
Я ведь приблизительно про то, о чем вы говорите, что абстрактные разговоры об университете и его возникновении, они, в общем, не особенно продуктивны. А вот есть, скажем, некая сформулированная миссия, причем я могу соглашаться, не соглашаться, но в данном случае выступаете в роли политика, который формулирует эту миссию.
Вот смотрите, я чего выходил? Я уже забыл, чего я выходил.
Давайте сейчас только шепните, скажите, зачем вы выходите.
Я хочу рассказать, что я никакой не политик.
Так, подождите, до того, как вы расскажете,
вы очень что вы не
политики. Я хочу еще одну там сделать забивку, да, то есть вот это вот некоторое обсуждение, и чего мне хотелось, да, чтобы мы, в общем, все понимали, про что говорит Таня тогда, да? Что, ну подожди, что значит нету? Мы уже проговорили. Про что, как бы, что она имеет в виду, говоря про университеты с нуля и вообще говоря слово университет. Она имеет в виду не всю историю университетов, ну, в смысле, учреждений под названием университет. Она имеет в виду университет, это такая какая-то конструкция, да, которую имел в виду Мацкевич, и для которой она ищет прототипы.
Вот смотри, имел в виду, да, когда там запускал когда-то там это обсуждение.
То есть, в процессе,
там уже много чего изменилось. Вот понимаешь, какая штука?
Я скорее всего, если можно, я может поясню, если рамки, да, то там, в принципе, претензия по поводу рамок правильная, да?
Просто в силу,
да. Продолжаю разговор, забыв, что, в общем, был перерыв. Да, но если говорить про университет, я имею в виду тот самый университет, из той как бы, ну, как-то культурно-политической триады, университет, там, партия, газета, грубо говоря, там, как-то субъект политики, медиа, пространства, да, и так далее. Вот, то есть я имею в виду вот, университет именно та штука, которая, посредством которой, или там, с помощью которой делается культурная политика, первая, и которая есть мегамашина мышления, прежде всего. Остальные, ну, я сейчас пока вот так, такие рамки у меня, для меня важны, остальные, как бы, признаки для меня вторичны.
А, то есть даже одна функция.
Нет, две. Вот, нет,
вот, вот, сейчас все не так, не так, как это, вкладку по австрийскому кейсу. А?
В смысле, не понял, какой процент?
Австрия вносит 2%
бюджета ЦРУ. А, 70%?
Что есть 70%?
Бюджет. При этом у нее есть свой бюджет по науке, который составляет 100%. 70% этого бюджета на науку австрийского отдается какому-то дяде в Швейцарию, министр, нормальный, бухгалтер, умеющий считать, говорит, что за херня,
блядь.
Отечественный производитель страдает. Ну, и так далее. Ввести 70% австрийской музыки, остальное нафиг. Так вот, смотри, ситуация у меня простая в стране. И триада Танина, она опять же здесь очень актуальна. В стране страна может развиваться и быть действительно современной, выйти на равные позиции там, с другими странами только тогда, когда в ней есть мышление. Я специально делал огромнейшее примечание в статье еще там 93-го года про то, как обустроить Россию, то есть чего не хватает, да? Про нацию с мышлением, нацию без мышления. Нация с мышлением вообще явление не такое частое в мировой истории. В Беларуси мы претендуем на то, чтобы как бы она в ближайшем будущем или там вот исторически на этом этапе была нация с мышлением. Мышление обходится дорого, в принципе. Да, потому что для него должна быть соответствующая инфраструктура. Вот эта вот инфраструктура содержания мышления в триаде, одной из двух триад культурной политики, называется университет. Это название возникло задолго до проекта, который мы реализуем. Потом, как бы, когда уже Водолажская взяла меня за горло и говорит, блин, мы проект получили, деньги выделены, да? Они там в ближайшие месяцы нам пойдут, а мы понятия не имеем, что за херню мы собираемся тут строить, что за университет. Да? Но Светлана не чешется, не рассказывает нам, как главный этот самый будущий ректор этого университета. Ты расскажи. Я начинаю рассказывать. Рассказываю про то, как я представляю себе задачу, которую мы реализуем. Институционализацию мышления в таком субъекте или в такой странной вещи, как нация, страна и так далее. Да? И начинаю рассказывать на разнице, показывая разницу между культивированием мышления в узком порядке, ну, например, в кружках, в этих самых оргдеятельностных играх там, и так далее, да, и продолжение или трансляцию того, что существует в узком порядке, в небольших кружках или там группах, случайно собранных, на играх там, и так далее, да, в узком порядке. Там, где можно посмотреть друг другу в глаза и где можно поспорить друг с другом непосредственно. Да? Вынесение этого дела в широкий порядок. Что значит в широкий? Когда в широком порядке, широкий от узкого порядка отличается только тем, что там можно раз отождествить позицию, да, деятельностную позицию, или позицию как место для человека, и самого человека. То есть в этом смысле профессор, например, да, заменяемая вещь. Умер профессор, избрали другого профессора. Или, там, не знаю, главный конструктор. Или там менеджер ЦЕРНа. Да? Это все позиции. Бывают такие ситуации, в которых оторвать позицию и человека, ее функцию в этой позиции исполняющего, нельзя. И тогда мы, как только нельзя, мы сразу оказываемся в узком порядке. Тогда как бы человек незаменим. Да? Вот в АГТ, например. Вот уберите меня из АГТ, и что останется от АГТ? А если мы сможем из АГТ сделать так, чтобы как бы, да, можно было ту функцию, которую я выполняю лично, заполняя это место, да, отчуждить от меня. И кто-то другой мог бы выполнять эту функцию. Например, ну, соответствующей подготовкой, естественно, там, самоопределением и так далее, и так далее. Там много чего там надо сделать. Но чтобы это в принципе было возможно, тогда мы бы сделали АГТ явлением расширенного порядка. Так вот, как бы переход от узкого порядка культивирования мышления в методологическом семинаре, оргдеятельностной игре там, и так далее, к культивированию в широком порядке, да, в триаде культурной политики, университет, партия, газета, ну, которые там опять не собственные эти самые, точнее, не, как это, не категориально используемые слова, да, а какими на собственные, для обозначения там сложного-сложного комплекса функций. Так вот, в этой триаде университет, вот эта вот штука и была, как бы, да, создание институциональных условий, культивирование мышления в Беларуси. После этого, как бы, мы начали там много-много всякого рассуждать про университет, из чего поняли, что, например, инкорпорация нас, ну вот, смогла же группа Гусаковского инкорпорироваться в БГУ. Или там смогли же теологический факультет, как в общем совершенно не свойственное для наших широт явление, да, изъять из ЕГУ и там инкорпорировать в БГУ. Какие такие штуки происходят? Вот им говорим, что инкорпорирование нас, например, АГТ, ЦСИ, как группы Гусаковского в БГУ, ничего бы не принесло БГУ и убило бы АГТ, ЦСИ. Потому что, ну, как бы условия не те. Так вот, надо как-то изменить такие условия, чтобы это было возможно в расширенном порядке. Вот об этом мы печемся. И дальше, как бы, мы говорим, ну, интересно, когда-то... И вот тут Таня как бы излагает мою версию. И она в этом действительно состоит. Я говорю, время от времени университет на протяжении там десятилетий, да, выполняет такую функцию. Помимо еще целого ряда функций, которые я тоже обозначал. Ну, например, там роль Карлова университета в становлении чешской нации. Потом Дунаев меня поправляет. Говно Карлов университет. Да я с ним согласился, и тогда согласился, и потом соглашусь, и так далее. Да? Но функцию свою на этом этапе он выполнял. Да? И выполнял еще там в мышлении, например, Яна Амоса Каменского, который закладывал определенную систему уже национального образования, которая потом через Австро-Венгрию протранслировалась там фактически на большую часть континентальной Европы. Ну, а в России была, ну, как бы, по-другому немножко переосмыслена в виде университетских учебных округов там, и так далее. Да? Ну, как бы, вот идея живет. Несмотря на то, что, например, там сам университет через какое-то время сдох. Ягеллонский университет выполнял эту функцию. А вот Виленский университет эту функцию не выполнил. Ну, и так далее, и так далее.
А какую функцию Виленский университет должен был выполнять?
Ну, фактически, вот ту же самую для становления литовской нации.
А которую... когда он был литовским?
Подождите, вот. А когда польским был Ягеллонский университет?
Нет, простите, так, Виленский университет никогда не был литовским. Да, но он был литовским.
Ну, не выполнил. Я же говорю, не выполнил. Он эту функцию.
Не выполнил, он и намерения такого не было.
Вот, блин, не было, не было.
Вот, понимаете, вы это самое, опять начинаете там, ну, как бы цепляться за старые, да, детали.
Нет,
мне кажется, мы, вот, ну, чего мне казалось там ценным все-таки там в нашем этом движении, да, что мы немножко разбираемся, начинаем понимать, как кто чего, ну, как бы в какой траектории про это думает. И, в общем, с некоторым, ну, там, относиться пониманием того, о чем там сейчас люди говорят. А мы все равно сбрасываем все, что...
Нет, это не так. На мой взгляд, вот то, о чем шла речь сегодня, да, ну, там, о ЦЕРНе, предположим, на самом деле это вызов. Это серьезный вызов вот Владимиру Владимировичу.
Вот давайте, конечно.
Вот. Понимаете, почему? Потому что вот то, о чем идет речь, вот хорошо, скажите, пожалуйста, а если говорить о нации с мышлением, то с помощью ЦЕРНа австрийская нация обретает мышление?
Нет.
Вообще,
нет.
А если единственная возможность мыслить для Австрии как бы это давать деньги не Австрии, для австрийцев каких-то, да, давать деньги в ЦЕРН.
Такие проблемы.
Вот такие проблемы. Да. Так, а вы же хотите нацию с мышлением?
Подождите, я не тороплюсь. Конечно, я хочу нацию с мышлением. Вот, я не тороплюсь, так, поэтому вот я хочу, я понимаю этот вызов. Да. И, кстати, я его очень хорошо понимаю, потому что мы с Водолажской и где-то там бродящим Егоровым, да, написали целую книжечку про становление нации в Беларуси, да, и там эту проблему, между прочим, мы ее ставили на уровне как бы четвертого типа гражданства, которое мы выбираем. Ну, да, да? Да. Мы об этом думаем. Этот вызов уже принят еще до того, как Таня начала об этом рассказывать. Но мы еще массу всего про это не знаем и не понимаем.
Да.
И даже кейс приведенный, как бы, да, имеет массу разворотов. И вы абсолютно правы. Да? И может оказаться так, что в процессе этих семинаров мы вообще придем к тому, что идея изначально глупая была, да? Вообще, весь наш порыв был глупым там и так далее, да?
Вот, понимаете, я бы не в таких терминах...
Ну, нет, я тоже говорить. Думаю, что мы не придем да. к такому.
Но просто само по себе вот исследование вот такого кейса, на мой взгляд, может дать, ну, если оно будет достаточно корректным и последовательным, да. достаточно много для, ну, вот как бы для ответа на
да.
те,
да.
в общем, да. проблемы, которые да. вы сформулировали. Да.
Ну, а при этом там еще есть какая вещь. Помните, я начинал... первую лекцию, да, с некой, ну, некоторого отношения к одной из коннотаций университетов, а именно к универсуму знаний там, и универсальности. Как бы, да. Исходно университеты создавались как экуменические, да, а отнюдь не национальные. Не национальные. Да. И инкорпорирование университета в нацию это дело не только вот Гумбольдтовского университета, ну, на самом
18
деле.
Век,
это но там это сделалось абсолютно да. сознательно.
Абсолютно, да? Да.
Почему я апеллировал к более примитивным формам вот Ягеллонского и Карлова университета, угу. да, где они были не настолько сознательными, хотя определенная интенция политиков, она там присутствовала. Да? Поэтому я не связывал нацию, как вот в модерных этих самых, да, с Гумбольдтовским университетом. Как и этот самый Ридинг это делает, там и многие другие, как бы, и так далее. Да? Мне важно было немножко как бы другие аспекты втянуть да. в это дело. Да?
Да, да.
Но тогда, я говорю, отлично. Но если может оказаться так, что сегодня национальных политик, не политиков даже, а политик, да, может быть достаточно только для создания Полесского или Барановичского университета. Да? Они могут сподвигнуться только на такого рода вещи, да, в которых... Ну, по сегодняшним прикидкам, я опять могу оказаться неправ, но я так думаю, что мышление вообще существовать не может в этих местах. Да?
Скорее всего, да.
Да. Это... Ну, да. Ну, там могут быть варианты, можно попытаться переубедить себя в этом, но тем не менее, как бы, да. А если мышление может существовать в таких институциях типа ЦЕРН, да, то тогда нам надо пересматривать многие-многие аксиомы, ну, как бы, свои взгляды, подходы. Да? И поэтому критика всякий раз направлено должна быть на собственные взгляды, подходы там и так далее. И когда вы говорите вызов, таки вызов.
Таки вызов, вот, нет, да. я и рассматриваю это как...
Поэтому мне и страшно интересно дослушать все...
Давайте вернемся к Татьянину, я только еще хочу уточнить. То есть главное содержательное вопрос твой, это вот этот. Ну, что в университетах, ну, например, да? Ну ты дальше говоришь, как оно происходило? Оно происходило так. Ну, то есть задаешь некоторую там модель. Вот дальше мне там не очень понятно. Это есть, ну, как бы, действительно, какая-то историческая реконструкция, да? Или это у тебя гипотеза? Допустим. Ну, то есть. И тогда можно не привязывать, ну, и не пытать тебя, где именно это происходило, но тогда это определенный статус, ну, в общем, дальнейшего рассуждения.
Нет, да. Ну, вообще-то да, то есть я как бы. В каком-то смысле сначала это допустим, да? Потому что вот сейчас, да, то есть историческая реконструкция. Наверное, просто надо вернуться еще к некоторым параллелям, да, которые есть у меня, но которые не выложены здесь. Ну, допустим, когда мы сейчас говорим про прототип ЦЕРНа, да, и вот, соответственно, ЦЕРН и обычные университеты, я говорю, да, как бы те, как бы обычные университеты занимаются большей степенью трансляции, чем мышлением, да. Ну, какого, что понимается под мышлением в данном смысле, вернее, сейчас сформулирую лучше. Они, то есть в каком-то смысле действительно это допустим, да, вот, Сейчас, еще минуточку. Вот, значит, они занимаются, скажем, то, что мы понимаем под образованием, я имею в виду образование как трансляция знания. Да? Знания, но мы же говорим о необходимости трансляции, либо там расширенного порядка чего-то другого. Да? И вот расширенный порядок чего-то другого, проблема на самом деле не решена. И вот, и в принципе, вот если брать, скажем так, ЦЕРН с одной стороны, а европейскую политику с другой стороны, то, в общем-то, эта самая нерешенная проблема в одной точке у них сходится. При том, что там, с одной стороны, занимаются своими решением, нахождением загадок природы, и, там, секретов мироздания физики, а с другой стороны, сегодняшними политическими задачами там, европейской политики, есть проблема, с которой точно на сегодняшний день имеет место и те, и другие, особенно в плане вот, как бы образования либо расширенного порядка. Это проблема колбасы.
В плане ответа на вопрос, да?
Колбасы. Нет, это
жаргон. Колбаса имеется в виду не это самое, не докторская, эстонская, да,
а брауншвейгская.
Модель движения, да? Или змея там, да? Когда,
я тоже не понимаю,
да. Когда имеется в виду, что с одного конца какого-то явления, да, люди думают совершенно иначе, чем с другого конца.
Одни поэтому думают, можно, а другие, да, догонять. И все растягиваются в длинную.
Очень длинно. Да. И в какой-то момент это...
Нет, а вот в плане все-таки ответа на вопрос, я вот не понял. Вот, может, я опять не догоняю. Мне показалось, Таня спросила весьма просто вот про вот эти два прямоугольника в этой схеме, то есть правую часть. Какой она имеет статус? Констатация или предположение? Вы как отвечаете? Предположение, да? Тогда как будет строиться доклад дальше? То есть в плане доказательства этого предположения? Или для чего это предположение?
Вот я, ну, сейчас я могу попробовать, чего я понимаю из там всего этого, ну вот, в ответе на этот вопрос, из того, что Таня проговорила. Она говорит, что, ну, нет, не собираюсь я разбираться там с этими историческими прецедентами, это как бы не результат моей исторической реконструкции. Она предполагает, что, ну, вот эта там, специфика университета, который нам интересен, она состоит в долях и взаимодействии двух вещей. И дальше она, по-моему, сравнивает не столько исторические прецеденты, сколько ЦЕРН, как некую модельку, да, и то, что она назвала обычный университет. Да, ну, то есть, в общем, я якобы нечто, что, ну, как бы когда-то возникало вообще по непонятным причинам, а сейчас имеет и обычный университет, или то, что называется, Таня называет обычным университетом, там вот такое соотношение, а в ЦЕРНе вот такое соотношение. Ну, вот. Это все, что я поняла.
То есть вот эта стрелочка с переходом, она, в общем, тоже
не
относится к сути дела.
Таня, нет, относится. Почему? Потом... Таня характеризует это как цикл жизни вот такого...
Да, ну, извините, что такое обычный университет? Что ЦЕРН, он порождение, так сказать, европейской политики и как бы некий ответ европейского там научного сообщества. Понимаете? Если бы мы изучали, каким образом... существование ЦЕРНа как бы способствует тому, что австрийская нация превращается в нацию с мышлением через ЦЕРН. Я понимаю, мы бы продолжали исследование той задачи, которую вы поставили. Если мы говорим о ЦЕРНе как некотором паневропейском проекте, а не национальном, и говорим о неких обычных университетах, которые, как бы мы их ни воображали, являются национальными, то мне непонятно, на каком основании мы вообще производим это сравнение. Ну, вот как и зачем пока, это сравнивать?
Пока мы производим его, вот как обе Тани тут сейчас это вот расчистили, да, мы пока производим это как формальную схему. Которую потом надо было бы исследовать в конкретных обстоятельствах. Например, Австрии, там, не знаю, Франции.
Простите, но это предполагает, что, по всей видимости, судьба ЦЕРНа это превратиться в аналог обычного университета. Поскольку обычный университет когда-то
был создан
неким вызовом. Да?
Я думаю, что это вытекает.
Вот это как бы деградация ЦЕРНа.
Да, да, да.
Но это описание некоторого, так сказать, жизненного цикла.
Да? Да.
Что нам дает описание некого жизненного цикла институции?
Но мы можем сейчас вот, много чего дает на самом деле.
Вот это
тезис,
вопрос.
Тезис, вынесенный в заголовок Таниного доклада, создание с нуля. Это означает, что если есть в университетах вот этот организмический принцип, да, то есть у них есть цикл жизни там и так далее, да? То тогда, значит, ну вообще как бы органические структуры можно, конечно, пытаться с помощью геронтологии продлить их жизнь там, и так далее, да? Но лучше вообще-то, получая задачу, да, начинать с нуля. А эти пусть доживают себе, как доживают.
Ну хорошо, создание с нуля, это значит, мы не интересуемся как бы завершением жизни этого объекта.
Вот точно, не интересуемся. Ну, значит, но как прототипом.
Ну, прототип. Ну, так сказать, к общему сведению, что это достаточно такая, я бы сказал, грустная история.
Да,
ну, нет, ну, понятно. Это же как бы вот когда это все закончится.
Он же еще живет и в расцвете.
Да, нет, он более того, он может жить и дальше, но будет жить вот в такой невидной форме. Да,
мне кажется, что...
Равно я на днях прочитал, что ему отведено до 2012 года жить, потому что там нейтрино, которое накопится в центре Земли, производимое Андроном Коллайнером, такие вырвутся наружу и Землю разнесет на астероид.
Вы знаете, что так, что это? Что, так сказать, из-за цены, что из-за календаря мая, все равно в 12-м году конец.
Я, в общем, пока отношусь к всему сказанному тогда как к некоторому предисловию. Дальше я слышу тезис, ну, мне кажется, там важный, да? Да, ну, это, опять же, моя интерпретация, да? Значит, а чего оно портится так? Ну, говорит Таня. Да потому что если это образование или трансляцию, ну, если она строится как трансляция знаний, то оно там, наверное, портится. А транслировать надо что-то другое. Дальше Таня что-то говорит, я только не очень понимаю, что ну, она рассказывает, что в ЦЕРНе транслируется что-то другое.
Скажем так, в ЦЕРНе... Подожди,
там дальше было...
Да, когда я говорю про проблему колбасы, говорю, ну, как бы, ЦЕРН понимает, как были там люди, представляющие ЦЕРН, по крайней мере, там, ну, из того, что можно сделать... Какой вывод можно сделать из любых материалов, да, понимают, что транслироваться должно что-то другое. Я не хочу сказать, что проблемы трансляции этого чего-то другого они решили. Но то, что точно как бы ее понимают, да. Как бы проблема ставится так, да, то есть, и как бы даже проблема. Ситуация такова, что люди, понимающие, чем занимается ЦЕРН, ну, крайне немногочисленны. Да? Чем на самом деле занимается, да, люди эти крайне многочисленные.
Ты имеешь в виду люди, понимающие всю сложность в смысле политического, научного и так далее, или чем занимаются?
Просто даже чем они у себя внутри занимаются для начала. Второе тоже верно, да, как бы. То есть есть несколько как бы, моментов. Для того, чтобы понимать всю сложность, надо хоть чуть-чуть понимать, чем они там внутри занимаются. Да? Вот. И они как бы свою часть проблемы, ту, которая их не. Как бы касается не, собственно говоря, там, возбуждающих их там, рубежей там, современной физики или чего-то другого, да, чем они занимаются, собственно говоря, в том, что называют наукой. А, собственно говоря, вот эту проблему воспроизводства даже собственного и воспроизводства благоприятной к себе среды, они определенным образом обозначают. То есть, и обозначают, и пытаются решать. Пытаются решать, как умеют, да, то есть сама по себе вот это... То, что называется образованием в ЦЕРНе, оно частично, ну, это как бы та часть образования в ЦЕРНе, она вызвана к жизни именно пониманием этой проблемы.
Ну, то есть устройство образования в ЦЕРНе.
Да, 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 да. Вот. Ну, как бы и устройство образования, и в значительной степени там других вещей, как коммуникативные среды и так далее. Но там, если коммуникативная среда и образование, что называется, ну, академическое либо техническое, ну, как бы друг для друга, да, для тех, кто увлечен в ЦЕРН, это как бы один аспект. То, что касается тех ступеней, либо тех типов образования, которые они, собственно, только и называют образованием и предлагают вовне, да, это, в общем, штука, которую они в плане вот обозначения его целей, да, ну, как бы, ну, из этого вот обозначения цели явствует, что, в общем, понимают определенного рода проблемы, которые существуют. То, чем они занимаются, крайне сложно. Да, а вот
проблема.
Я немножко запуталась тоже.
Нет, говорю, проблемы трансляции того, чем они занимаются, да, то есть, чтобы как бы просто хотя бы обеспечить воспроизводство самих себя в том масштабе, который позволил бы и ресурсы подгонять, да, то есть имею в виду, чтобы это было понятно или как-то переводимо на язык там, политиков или чего-то еще, да, и как-то это можно было объяснять и австрийскому или министру науки или кому-то еще. А второе, это просто обеспечить воспроизводство определенного, ну, следующего поколения физиков или уже не физиков, или кто, кем они там являются, да. И в этом смысле какие-то там вещи, которые они ставят для себя, говорят о том, что проблему колбасы, того, что они оторваны от значительных, так сказать, ну, то, что они представляют собой очень большое меньшинство, а как бы проблема воспроизводства есть, это читается. Это есть. Несмотря на то, что все как бы, ну, и с финансированием, и с вовлечением там, основных там, человеческих ресурсов вроде бы в порядке. Вот. Это вот как бы одна часть. То, где их как бы, проблема, их социальная, скажем так, проблема немножечко похожа.
Я все время теряюсь. Их это кто? Ну, в смысле, вот они их...
Татьяны Почеваловой и еще 3,5 других деятелей ЦЕРНа, которые таки понимают, что такое ЦЕРН.
В нашей колбасе самый последний.
Не переживай, Дима, это с тобой постоянно. Да?
Я просто хотел бы вот обозначить, да, вот что я не понимаю. Да. Мне показалось, что мы четко зафиксировали проблему нашу тут. Да. Вот она как бы из этой схемы вырисовывается.
Ну-ка, ну-ка.
Ну вот из этой вот двух, да, этот как бы из того контекста, что вы говорили, среды как, ну, приспособленной, там, позволяющей социализировать, инкорпорировать мышление. Да? То есть университет вот как такого рода там среда. Mm. То есть это как рамочное там, на доклад полагание. Да?
И подожди, с какой стати?
Это Владимир Владимирович пересказывал, что он...
Да,
было давно. Да.
Ну, подождите.
Докладчик этого не втягивал. Сейчас...
Рамочно. Содержательно
ну,
нет.
Вот оно и сидит, висит рамочно. И пусть оно висит рамочно.
Да,
проблемы и... рамочными подождите. Не бывают.
Подождите.
Они ядерные всегда.
Нет, я вообще-то Тема сейчас вот хотел обозначить проблемы своего непонимания. Да. Нет, там... Это то, что я понимал, как бы рамки вот этого изложения. Я правильно понимал?
Ну, как-то ты вот понимаешь, не рамочность.
Кусочное понимаешь.
А в чем тогда не рамочность?
Ну, потому что рамку надо держать как рамку.
Ну, так вот мне кажется, что как бы, она тут и не держится.
Почему-то не держится.
Почему не держится? Вы ее вроде где восстановили.
Она, как, где она потерялась? Куда она потеряться могла? То, что они не говорят, так о рамках и не надо говорить. Их надо держать.
Ну, вот смотри.
Время что-то... от времени вспоминаю.
Вот смотрите, да, вот если это как бы вот это вот университет, это есть там некое условие социализированного существования там мышления, то при чем вообще как бы озабоченность там развитием каких-то предметных там.
Подожди, а кто говорит о озабоченности предметных?
Ну вот как бы Таня говорит, постоянно.
Да нет же!
Таня просто очень интересная.
Вот смотри, очень интересная вещь,
она
Таня говорит.
Она постоянно говорит про. Возможность там адаптированного там адаптации там сложного материала,
да
чем
нет,
занимается.
Блин, вот где, вот где ты это слышишь?
Нет, подожди, Таня действительно говорит.
Она то, говорит, что министру надо постоянно объяснять. Слушай,
ну вот только чем они занимаются, это же она не про физику.
Точно не про
физику. А вот как бы, я же один раз спросила, про что?
Конечно.
Она говорит, ну про все, чем они занимаются. То есть точно не про только физику. Да? Более того, если физику,
вопрос.
То в
каком-то... Подожди, ну ты спроси у докладчика.
А чем они там занимаются?
Вот видишь, вот очень трудно тебе объяснить.
Вот она же говорит, да. Они поэтому, не поэтому... понимают, я не до конца понимаю, но точно
там
они не
есть пару
дают.
Человек, которые да. Знают, чем они занимаются, и что-то делают для того, чтобы якобы это, ну, как это, чтобы эту колбасу непонимания сузить.
Да.
В общем, откуда-то они это берет, ну, она, наверное, это... Чувствует, когда читает, что то, как устроены там некоторые процессы, в частности образование, они точно не отвечают, например, трансляции знаний. Да? Они отвечают каким-то другим задачам, которые Таня со свойственной ей прозорливостью обозначает. Ага, они, наверное, хотят эту колбасу соединить и как это, ну, в общем,
Вот все, что я поняла из ее рассказа.
Я просто это реконструировала из того, что они делают с этими несчастными там, преподавателями, которых собирают к себе, студентами и так далее, что они им показывают и что, чем они им предлагают заниматься. А предлагают они им заниматься. Придумайте ради Бога, как то, чем занимаемся, и мы объясним другим.
Вот дальше, конечно, непонятно вот эти...
Только
ну, это как бы один момент, про что? Да?
Это, ну, это как бы первый такой слой. А второй слой идет вообще более интересный. Вот. Он про что? Скажем так, вот как, скажем, сейчас, подождите. Первое, значит, то, чем, как бы, для чего они зовут учителей там, или преподавателей, точнее, будет сказать, помочь себе, да, помочь им, как бы, вот тем, которые там занимаются этими вопросами.
3,5 физикам.
3,5
там физикам. Там не физик.
Физикам там и кто там еще, да.
Кто там еще?
Занимаются. Ну, как бы, основной производственный процесс, конечно, физики. Ладно, физики и как бы...
Но это не важно, в данном случае.
Да,
это физики или там, не знаю, там,
да,
парапсихологи.
Физики, да. Важно, не важно. Собственно говоря, две вещи. Первая вещь, это, как бы, скажем так, то, что они называют научной или там физической грамотностью, но что на самом деле является чем-то другим, а именно. Они говорят, помогите объяснить как бы следующему подрастающему поколению, что мир устроен не так, как написано в традиционных учебниках. А по-другому. Да, что базовые вот эти трупничики, которые, базовая схема, которую мы должны давать им о том, что как все устроено, должна быть другой. Это первое. И второе, это как создать условия, в которых, или там, как протранслировать это вот желание открыть тайну, как бы, или там, скажем так, исследовать и открывать что-то для себя, как простимулировать и сохранить вот это любопытство, а не утилитарное стремление к знанию, приобретению профессии и так далее. Потому что нам нужны такие, которые сохранили.
Простите, вот две вещи. Вот, так вот, объясните мне, пожалуйста, вот такую вещь. Вот они это пытаются донести до учителей. Почему? Потому что им что, нужна некая среда, которая будет там понимать и поддерживать, да, скажем, вот эти невероятные траты на ЦЕРН, да? Им нужна среда, которая будет каким-то образом способствовать воспроизводству вот этого вот сообщества, да? Ну, понятно, что это надо только в том случае, если они имеют дело с демократической организацией общества. Потому что если бы это было в другом обществе, ну, можно было бы ограничиться беседой, ну, какого-нибудь там Симонида с Гедеоном. И все, так сказать. Ну, вот тирану объясните, лучше вам не надо никому больше объяснять, никаким учителям. Он определит, как устроен мир, и что надо писать в учебниках. Ну, что происходит во многих странах. Ну, там вот если существует историческая политика, то вот она приблизительно таким. Ну, а это, конечно, научная политика.
И вот, где есть... сегодня те сиракузы?
Сиракузы по-прежнему на острове Сицилия. То есть вы хотите сказать, ни Симонида, ни Гедеона нет?
Ну, и цивилизации-то нет.
Ну, не скажите. Она вот рядом с нами.
Нет, я просто про то, что эта штука хочет воспроизводиться. Хочет воспроизводиться в разных своих как бы ипостасях, видах и направлениях. Вот то, что я сказала, это как бы один момент. Второй момент, это то, как бы система вот этих стажировок, и типа работай у нас, а потом неси то, что ты здесь приобрел на себе в другие как бы организации, или в производство, или куда-то еще, да, начиная технологии, заканчивая способы организации работы. Да, то есть это вот как бы разные измерения, ну, в общем, того же самого.
Ну, ты сейчас, да, говоришь про эти, про техники, да, а вот, ну, как бы, меня скорее волновало, когда ты там ставила, ну, проблему, что там идет трансляция чего-то другого, чем знание. Ну, в общем, из того, что ты рассказала там, ну, по поводу, как устроен мир и про, ну, как, мотивацию к, ну, в смысле, там, грубо говоря, физическая парадигма там иная, да, и, ну, и это, и мотивация, то, в общем, это укладывается и даже не, ну, как бы, не покрывает собой там категории образования. То есть это, да, это и знание, а, собственно, ну, парадигма, она как бы все равно знаниевая. Да, как устроен мир, это вопрос
надо. Но это не знаниевая. На самом случае это значительно хуже.
Не, ну это мировоззренческое.
Это, понимаете, это совершенно политический дискурс, которым действует вот эта вот организация для того, чтобы обеспечивать собственное выживание. Вот, вот и все.
Сектор, сектор.
Ну, не секта она может быть. В общем, она действует как бы не в национальном, а в европейском масштабе.
Понимаете, вот опять. Я про это говорю, что они строят образование так, чтобы обеспечивать свое выживание.
Ну, понимаете, это даже не образование. На самом деле там есть образование, элемент образования. Вот как в любом таком престижном университете. Вот в этом смысле вы думаете, что какой-нибудь там, допустим, Caltech организован как-то по-другому? Или там MIT. Они тоже. Ведь, кстати, ведь есть же даже норматив такой.
Нет, вот чем есть разница, это? Существенная разница, и Таня ее пытается зацепить. Да? Она состоит в том, что люди в ЦЕРНе не знают содержание образования. Они почему? Они вынуждены прибегать вот к такого рода вещам, да? Обращаться неизвестно к кому. Неизвестно, с каким вопросом, расскажите детям, говорят они, чем мы тут занимаемся, да? А при этом, еще лучше, расскажите нам самим, кто мы есть.
Вы думаете, что это так затеяливо?
А подожди, кто? Я слушаю Таню, да. Так.
Нет, потому что там есть типичный образовательный элемент, такой же, как вот в любом университете.
Но это да. То, что это самое в басне про Эйнштейна и Эдисона было, да? Когда, грубо говоря, Эдисон оказался в ситуации ЦЕРНа, вот этих физиков, да? Когда он наизобретал там кучу всякого хлама и создал этот самый, что он там создал, General Electric, что ли, как-то там и так далее, да? При нем он создал... как это, клонированного Эдисона. Ну, лаборатории, в которой должны были работать такие же творческие изобретатели, как он, как бы, да? А где возьмешь? И он тогда почесал в репе и подумал, что составлю-ка я анкету из 100 вопросов каверзных, ответы на которые я знаю, да, и разошлю. Кто ответит, того я беру, он такой же гениальный, как я. И как, набрал всяких придурков. Да? Эйнштейн, который к этому моменту уже с престарелым Эдисоном, младший современник, он как бы уже получил статус признанного придурка. Да? Ну, 905 год, он уже это самое, свою общую теорию сформулировал. Значит, якобы. Да? Он берет эту анкету и говорит, я не могу ответить ни на один вопрос, но я знаю справочники, где эти ответы можно найти. Да? Это говорит о чем? Это говорит о том, что Эдисон не обладает достаточными средствами рефлексии того, кто он есть, да? Какими-то ублюдочными средствами сам себя описывает. И если он на этих ублюдочных средствах построит образование Эдисона, да, это будет, ну, не знаю, хуже, да, полный отстой, как бы, да? Вот эти самые ребята в физике, или там кто там они, сидят в ЦЕРНе, да, и они понимают, университеты, 548 штук, про которые, как бы Таня говорила в своем первом докладе, да, посылают им своим студентам, а они, в общем, не те. Они не годятся для смены. Как бы, да? Тогда нахрена мы кормим, ну или там это самое, поддерживаем вот эти вот университеты. Они там защищают диссертации, они там еще что-то такое. Но ни один из них, из студентов этих, не годится нам на смену. Значит, что-то, блин, в этих университетах не то преподают. А что там надо преподавать? Может быть, вот ту херню, которую мы сами в своих статьях пишем, пробуем, но не втыкивается это студентам. Да? Оказывается, кроме всего прочего, нужно преподавать не только там цифры, уравнения там, и басни, которые они придумывают по поводу этих уравнений там, в виде как бы истории Вселенной. Да? Они не решают проблемы. Басни люди выучивают, кто начинает в них верить. Как бы, да? Это еще хуже действительно, чем как это, преподавать ньютоновские басни там, или еще что-нибудь такое, да? Которые учат до сих пор в школе. Поэтому они не знают, что преподавать тем, кто должен прийти им на смену. Они говорят, ну так это же не наше дело. Мы же Вселенную исследуем. Да? Наверное, есть специалисты, которые знают, что детям преподавать. Только они не знают, что. Да? Давайте мы им покажем себя, чем мы занимаемся, а они смогут детям это начать преподавать. Те приходят, смотрят и не могут. Еще какой-то позиции не хватает. И в этом смысле проблема, про которую говорит Татьяна, для меня, угу. есть проблема образования, да, на вот этих фронтирах. Там, где люди занимаются чем-то, хрен знает чем, и где это все не обеспечено соответствующим ни техническим, ни онтологическим знанием. Да. Раньше как эта проблема решалась? Раньше она решалась в узком порядке. Да. Педагогика идеала. Я беру кого-то, да, ставлю, чтобы он мне это самое был там помощником, очки подносил, кофе варил там, и так далее. Да. Прожив много-много лет рядом со мной, он спокойно, как бы, да, без напряжения осваивает то, чего я делаю. Ну, если соображение есть. А это соображение устанавливается сразу же, в течение там, первого месяца, там, полугода. Не годится, я выгоняю, беру себе другого. Как бы, да, и в течение нескольких... Эти не могут себе такого позволить. Время не позволяет. Во-первых, как бы требования к личности таковы, что там надо перебрать сотни тысяч. Как бы, да,
Они перебирают сотни тысяч.
Они перебирают, но это не помогает. Не помогает.
Но это и не поможет.
Ну точно.
Да. Так понимаете, в чем дело? Это же ведь это вообще как бы устроено исключительно на статистическом принципе отбора.
Но теперь, вот смотрите.
Понимаете,
хрен с ним с ЦЕРНом. Забудем про ЦЕРН. Ну, я звал Водолажскую, говорю, слушай, я поеду в санаторий.
Подлечиться.
А ты за это время расскажи зеленым про то, что такое культурная политика. Та же самая ситуация.
Вот не та же самая. Понимаете, когда вы приглашаете учителей и сообщаете им, что на самом деле мир устроен не так, как написано в учебниках, а по-другому, вы просто как бы занимаетесь политикой индоктринации некого, так сказать, там нового поколения детей. И в этом смысле это никаким образом креативности не
точно, помогает. Точно, да? Точно. И я Водолажской объясняю. Понимаешь, какая штука? Ты зеленым, да? Произведи индоктринацию.
Да. Да?
Всю политику культурно они все равно понять не смогут. Да. Он говорит, так и я ее не понимаю до конца. Да. Говорит, ну и хрен с ним. Ты главное эту самую. Вот как бы их, эту секту вовлеки, как бы, чтобы они там поклонялись культурной политике. А что они там при этом понимают? Ну какая разница? Как бы, да? Она говорит, ну ладно, это-то ладно, рассказать. А что такое культурная политика, говорит она мне.
Дорогие мои, если вы секта, то вы должны как бы знать это точно. И как бы от зубов должно отрываться.
Ну интересно, эти в ЦЕРНе не знают, а мы должны, да?
А вот, тогда недоработка, значит не секта. Что-то у вас пока еще на секту не тянет.
Но ситуация абсолютно аналогична.
Разобрать процесс образования в ЦЕРНе, ну что?
Нет, вот ну, не в ЦЕРНе, но вот опять вот это тот же вызов. Вот мне кажется, что Ричард Татьяна взяла хоть некоторую модель. И вот если мы можем.
Нет,
ну почему?
Говорили,
ну, почему?
Гипотеза.
Ну, гипотеза. Почему гипотеза? Гипотеза это когда мы.
Она взяла модель ЦЕРНа.
Да. Вы взяли модель ЦЕРНа и попытались на нее посмотреть, может быть, через призму вот тех задач, которые были сформулированы. Если мы смотрим на нее и сказать, вот на самом деле это модель, которую можно там как-то рассматривать или положить в основу. Вот создание с нуля. Вот. А, или мы скажем, знаете, это вообще не про нас. Вот мы, она может и хорошая, может она вообще как бы еще там лет 10 просуществует, пока превратится вот в этот обычный университет. Но это не про нас.
Кстати, если не справятся, то такие с этой проблемой, то такие вот превратятся.
Правильно да. ли я понимаю, что там на сегодняшний день понимание того, что есть проблема выстраивания образования, есть, а ответов на эту проблему пока нет? Или ответы есть?
Нет, есть попытки это делать, да? Вот как бы действительно статистически неизвестно... Ну, судя по тому, что попытки повторяются все время, да, каждый раз собираются группы там учителей, каждый раз им дается задача, ну, как бы вот попробуйте еще раз, или там попробуйте еще это, да, то, в общем, как бы процесс идет.
Да, ну, поймите, ну не это образование. А образование это там, где они готовят себе аспирантов.
Ну, конечно.
И докторантов. Вот это, и вот эти вот сотни университетов, это и есть вот тот ресурс, который у них есть.
Конечно.
Так понимаете, в чем дело? Это вот как бы ресурс целого континента, да? А Беларусь это вот такая вот страна. И там можно, так сказать, выбирать из миллиона. А здесь из чего выбирать? Я понимаю, что если им не хватит миллиона для того, чтобы воспроизвести, ну, там, вот тот
уровень... Еще миллиард индийцев у них в запасе.
Ну, еще, ну, да, миллиард индийцев. Вот. А у Беларуси что, китайцы, что ли, на подходе?
Ну, а то.
А то. Так вот, я вот про то, что, понимаете, совершенно разные модели. Это модель почти с таким... неограниченным ресурсом человечества.
Но только давайте не сводить это вот к этому пересеиванию сквозь сито людей, как бы, да? Опять его надо перевести в вопрос содержания образования.
Совершенно
содержание,
согласен.
А не простой процедуры.
Так вот, бы, да? Здесь простая процедура чаще всего.
Да, это,
но, потому что на самом деле так устроены все эти международные проекты.
Да и хрен
они просеивают, да. Нет, так почему?
И я думаю, что это для них ловушка.
Возможно.
У них есть возможность просеивания, да?
Да?
И поэтому они думают, что не, как, не занимаясь идеализацией, объективацией и анализом образования как процесса, да, и в этом смысле гуманитарными технологиями, да, они смогут вот таким образом, просеиванием людей, решить ту проблему, которая перед ними стоит. Не смогут.
Может быть, это просто не их задача, на самом деле.
Нет, хотя...
Подождите, давайте вот это самое остановимся, что ты это самое... Я понимаю, что есть проблема этого воспроизводства, да? То есть проблема образования, в смысле образования таких тех самых,
да,
которые могут там работать.
Да.
Дальше я понимаю, что там есть как бы две, ну, как бы два способа работы. Первое, это действительно просеивание, и там, ну, есть, имея большой ресурс просеивания, можно, ну, как бы из миллиардов высеять там необходимое количество. Эта технология пока работает.
Не работает.
Ну, это гипотеза, что можно так.
Подождите, работает?
Я понимаю, что это гипотеза.
Владимир Владимирович.
Она по принципу не работает.
Владимир Владимирович, я имею в виду, что сейчас Татьяна нам рассказывала по факту. И работает в том смысле, что это процесс. Они так работают.
Да.
А не в смысле, что работают в смысле эффективно.
Да.
Этим они продолжают заниматься. Да? Второе, я так понимаю, про что Таня рассказывала и что считала важным. И на что вы это самое? Что там запускаются какие-то дополнительные попытки по-другому построить образование. Не просеиванием того материала, который готовится черти где, да, а порождением этого содержания образования. Но не самими, а там, ну,
с помощью тех, кого не считают. Да.
Да.
Для этого подходящего.
И эффект пока тоже...
Да, пока не
известен.
Не известен, да, скажем так.
Да. Потому что они тоже, как бы, это та же проблема, но немножко с другой стороны. Да? Они же не знают, кого звать. Потому что учитель, это учитель. Да? У него свои
Давайте
мозги.
Давайте поможем ЦЕРНу. Вы знаете, да, кого?
Конечно.
Кого, кроме металлографа,
можно позвать? Где их возьмешь? У нас всего один. Мы не дадим на ЦЕРН.
Пока он временно будет заниматься церковью, я объясню, что не
и христианам еще. Мы все забыли про христиан.
Потом мы его не купим. У нас будет не будет хватать денег на такого ценного специалиста. Ну, так... То есть, это, у ЦЕРНа проблема. Это мы выяснили.
Да.
Дальше.
Может, они игру надо закончить?
Это пока не просто. Так, ладно. Дальше. А, ну еще так тоже, тогда на вскидку. То есть, ну, в общем, на самом деле проблема колбасы, проблема европейских трансформаций и локализации та же самая вообще. Только по-другому.
Чего-чего?
Да, ну проблема колбасы, но уже не в смысле образования.
Только давайте,
уже.
Колбаса неправильное слово. Да. Пусть будет удав.
Удав.
Или хорошо. Бабушка удала.
Бабушка удала. Бабушка удала. В смысле, в общем-то... То, чем мы занимаемся, когда говорим о европеизации, тоже, в общем-то, вытекает в то же самое удало. Вот. Но я про что еще? Подождите, так, вернуться ЦЕРНу. Да, вот еще, значит, то есть чем занимается как бы ЦЕРН, и вот еще одна параллель, которая тоже у меня, ну, как бы вспомнилась, когда я заново перечитывала, ну, или там пересматривала материал по ЦЕРНу. Да, это предыдущая, скажем так, совершенно иного плана попытка, или там совершенно иного плана явления, которая существовала тоже в узкой, как бы в предметной, скажем так, даже в узкой предметной сфере, параллели в смысле создания Евросоюза и появления ЦЕРНа, да, и как бы соответствующие процессы. И то, что мы называем, то, что когда я говорила, вот эта система кооперативной Extension Service в Америке и создание федерации, мелких федераций. И в принципе, как бы, какие-то моменты просто, как вы будете сказать, ну, в общем, для меня это было как важно, такая вот подпорка для того, чтобы увидеть, ну, скажем так, разницу в подходах и разницу в том, на чем, собственно говоря, живет, функционирует или создается университет, да, или то, что является, то, что занимает вот это место, этого университета в кавычках. Вот. И в этом смысле, ну, скажем так, вот вопросы, которые там сейчас мы вытащили по поводу вот этого ДАВа и там, ЦЕРНа и вопросы гуманитарных технологий, вот, они как бы действительно, ну, и, если взять вот эту растяжку, про которую когда-то говорил Егоров, когда ты делал доклад по поводу, ну, как бы, там, социальной инженерии, да, на которой была построена вот эта система университетов американских во время создания федерации, да, в общем-то, ну, как бы, задает определенного рода растяжку в плане субъекта, который мы задействуем.
Университет, нет, он там говорил про это самое, про социальную инженерию и культурную политику. Ну, это давно было.
Да, давно это было.
Ты рассказывал, чем они отличаются.
Да,
Таня, столько всего сейчас это складывает в одну кучу, я уже, в общем, с трудом что-нибудь удерживаю.
Да.
Ну, а те, кто не слышал этого... Так...
Вот ты же немного впечатляешь, потому что я тоже мало что понимаю.
Поэтому ты не на пальце.
А, ясно. Понятно. Ну, дайте-ка мне просто водички чай, а то тут сижу без него.
Еще вот Танина манера докладывания, она напоминает следующий момент. То есть она берет и докладывает какие-то места, ну, то есть обозначает как-то там, что-то там про это говорит. Да? Но содержательно она не проговаривает, что находится здесь, обозначает, что там, например, есть проблемы или непонятно, что там. Или непонятно, как это работает. Но место очень важно. А все это, говорит, ну, очень сложно. Ну, например, вот про это она рассказывает, что есть, предположим, политик, который работает на фронтире с какой-то там очень важной социальной проблемой, а есть другой, который работает. Она не называет. Никто. Ну, в фронтире работает, ну, сейчас с вызовом. То есть она обозначает места вызова, какой-то некой там позиции или актора.
Что ты хочешь сказать?
И так далее. Я хочу сказать, что это... Ну, как тебе сказать?
Очень сложно слушать.
Почти как бы непонимаемо, особенно если это не прорисовывается никак.
Вот давай это самое.
А потом что происходит дальше?
Да, есть, а что происходит дальше?
Дальше начинается перепаковка, то есть остановка некая происходит дальше. И это все как бы из этих мест начинает складываться какая-то структура. Твоими вопросами, там, вопросами Водоварской, например, еще чего-то. И вот как бы эта структура опять не фиксируется никак. Как бы, да. И опять начинается новая наброска, как какой-то топик другой, с обозначением каких-то мест.
То есть ты предлагаешь зафиксировать?
Ну, если мы фиксируем, проблему то очень
непонятно, как потому что феномен Пошиваловой, он действительно должен быть это самое, мне кажется, обсужден. Да? Ну, вот если взять некое содержательное поле семинара, да, которое... Ну, в герменевтическом, скорее, аспекте, как бы, да, схватывается, да, как поле понимания. Там вот, накручиваем его, наворачиваем его, понимание, материалы для понимания и так далее. Да. То по отношению к этому полю понимания у постоянных участников семинара возникают свои особые там, функции какие-то, да, и свои особые места. Таня роет шурфы такие в этом поле понимания. При этом абсолютно не работает с содержанием. Ну, вот она что-то понимает, и действительно, как ты говоришь, она проваливается куда-то там, да? Вытаскивает там найденный самородок какой-то. Вытаскивает его на поверхности. На поверхность, да? Но это как с этим самым. Кто-нибудь видел алмаз живой?
Конечно.
Не граненый. Он ничем от обычного вот гравия, который здесь можно найти на этом, да, не отличается. Это есть даже развлечение у Дебирса где-то в этом Южной Африке. Да. Там туристов
запускают в такую песочницу. Говорит, вот здесь вообще-то десятки алмазов. И ковыряйтесь. Вот те сидят, перебирают камешки там и так далее. Да? И очень мало кто может найти. В промышленных масштабах это делается очень просто. Рентгеном просвечивается, и булыжники некоторые светятся. Значит, алмазы. Так вот, как бы, так и Таня вытаскивает какую-то фиговину. Да? И нужно иметь глаз алмазный, рентгеновский, да? Чтобы в этой фигне увидеть. Но это можно видеть, только удерживая целое.
Я так понимаю, Андрей говорил про то, что в итоге, даже когда вы начинаете указывать на то, что это алмаз, это не, ну, как бы, не фиксируется. Да? И вот я сидела и соображала, что можно было бы там зафиксировать в, ну, вот, качества некого результата всей предыдущей беседы.
Ну, я, кажется, уже зафиксировал это, но вам же по барабану.
А вот что такое алмаз? Вот, что такое алмаз? Чем алмаз отличается, так сказать, вот в контексте этой дискуссии от неалмаза?
Ну, это только такая вещь, которая потом подлежит огранке на станке.
Так, огранка на станке, это, как я понимаю, как бы вот соответствие тем задачам, которые вы сформулировали в начале, да, ну, пяти, предположим. Вы говорите, вот мы достали какой-то там вот кристалл, вот поддастся он огранке или нет? Мы пытаемся его огранить, и вы говорите, мне, знаете, ну там одна грань у него там может и выходит, а пяти нет, не получается. Значит, давайте мы его в брак бросим, может быть, кто-то там им заинтересуется, но это не для нас. Так вот, мне кажется, если вот извлечен этот кристалл, надо его подвергнуть соответствующему рентгеновскому анализу. Алмаз не алмаз, поддастся он огранке или нет. Тут еще глаз ювелира нужен для того, чтобы сказать. Ну, в общем-то, это алмаз, но только, конечно, огранить его не удастся. Или удастся огранить как-то это очень второсортно.
Да, кстати, камень-материал бывает алмаз, но не это.
Смотрите, уже все очень красиво, только как бы непонятно, в чем алмаз. Ну, вернее...
Алмаз в данном случае, да, проблематики, содержания, образования.
Да.
Да? Вот. Я понял.
Да. Это вы поняли.
И в том, что проблема, даже как это церновская проблема физики, якобы физики, как бы, да, при внимательном рассмотрении начинает выглядеть как проблема гуманитарных технологий. Дальше. Эту проблему надо поставить, зафиксировать и сформулировать.
Ну, правильно я понимаю тогда, что ЦЕРН, а мы вот до этого, ну вот, как бы, ну, да? Мы можем сказать из того, что Таня рассказала, если мы ей поверим, что в ЦЕРНе это проблема содержания образования, которая бы обеспечивала воспроизводство, ну, не знаю, мышления, да, или работы с проблемами. Она там ну, каким-то образом схватывается, в ЦЕРНе.
Схватывается и со всей остротой
и есть ставится. Попытки, вот, вот по поводу ставится, да, вот тут я не понимаю.
Подождите. Ставится. Я готов доказывать из Таниного же рассказа, что ставится.
Пусть, но какая тебе разница, ставится или ставится? Ставится.
Это но Таня рассказала не про постановку проблемы, а про ублюдочные формы чиновниками и ЦЕРНа решать ее.
Вот у них, то есть это значит, что у них есть рефлексия?
Да, рефлексия у них есть. Да.
Так вот вы ЦЕРНу можете помочь, а может ли ЦЕРН помочь вам?
Может.
Ну вот в чем вот это?
Ну только потому как бы, вот я не знаю, сам ли ЦЕРН там или еще... Вот,
им поможете
вот
разобраться?
Да,
да я могу понять. Да, вот если они закажут вам деятельственную игру и так далее, пригласят вас, вы им как бы объясните, чего им не хватает, и они, возможно, так сказать, станут на самом деле счастливейшими из людей.
И мы в Ашмянах сделаем ЦЕРНовский детский сад.
Да, вы сделаете детский сад. А вот, собственно, для идеи как бы, университета, вот этого, в Белоруссии, что дает этот...
Вот сейчас тогда давайте вернемся к первоначальному кейсу, который рассказала Татьяна. Какого хрена 130 австрийских физиков, да, выступили во всей там, политической своей красе, как представитель правящего класса, и не дали правительству совершить глупость. Да? Что ими двигало?
Или наоборот, умность?
Прагматический интерес.
Какой?
Возможность работы с проблемой.
Слушайте, никто не закрывал бы им работу, даже если бы Австрия ни хрена не платила.
Ну, это вопрос.
Статус
что значит статус их понизился бы, блин? 548 университетов. Этих самых, что австрийские университеты исключили бы из этой штуки, как бы. Индийские включают, российские включают, а австрийские выключили бы.
Но ведь какие-то преимущества и блага у тех, кто платит за это, есть.
Да, это всегда.
Стоит ли эти блага?
Ну, наверное,
70% стоит. Бюджета.
Вполне возможно, что стоит.
Ну, вот, вполне возможно. А в чем вся эта стоимость?
А вы знаете?
Да.
Скажите, вот я, например, не знаю, какие преимущества имеют те, кто платит.
ЦЕРН создает образцы для образования.
И вы думаете, что австрийским физикам вот это было важно?
Да. Я тоже в этом сомневаюсь.
Я не сомневаюсь.
Но просто дело в том, что ведь сегодня существует там где-нибудь 5 лабораторий, в которых физики вообще могут работать.
Точно. И эти лаборатории в мире стоят всего. Того, чтобы...
И точно их нету в Австрии.
И понятно,
всех 70% бюджета, естественно, не хватит для того, чтобы задержать одну лабораторию.
Я не понимаю, чем вы спорите. Обратите внимание. Я сейчас говорю про ту схему, которую требовал Егор. Да? Выводя или как бы вот схематизируя. Все сегодня изложено.
Я могу вам поверить. Только в том случае, что вы говорите не про австрийских физиков реальных, которые там что-то подписали, а про то, что если бы австрийские физики были действительно правящим классом и были озабочены там, я не знаю, развитием мышления, то они именно этой мотивацией должны были бы руководствоваться, подав это самое. А чем они-то на самом деле руководствуются?
Вот Пошивалова на семинарах роет шурфы в пластах синкретического понимания или герменевтического материала. А Водолажская время от времени умудряется переводить эти самые. Да, я говорю про австрийских физиков, имея дело с Кейсом. Да? Водолажская пытается их идеализировать. Да? Что если бы австрийские физики были правящим классом, и так далее. Так вот, зачем австрийским физикам ЦЕРН? Австрийские физики, являясь там, не знаю, университетскими профессорами или зафлабами в каких-нибудь там мелких институтиках, не знаю, как там наука в Австрии устроена вообще, как бы, да? Когда они сталкиваются с такого рода правительственным решением на уровне нации, то они понимают, что нация – это такая штука в глобальном мире, в котором они самоопределяются, да? На которую их ручки влиять могут. На весь мир они влиять не могут, а на австрийское правительство они влиять могут. И, имея самоопределение в глобальном мире, где физиков на пальцах можно пересчитать по всему миру, но именно эти физики и составляют то содержание, которое фундирует и нормирует образовательный процесс. И это содержание как бы нужно выращивать и нужно иметь. Да? Поэтому за это надо платить. И они не позволяют Австрии как маленькому закуточку в глобальном мире вывалиться из процесса всемирного образования. Тебя понятно изложено?
Если бы австрийские физики знали, чем они руководствовались, они бы прониклись чувством законной гордости.
Это же номинальные австрийские физики.
Я и говорю,
номинальные.
Я про это и говорю.
Пошивалова рассказала. Я не знаю, придумала она эту басню или правда было, как бы. Но это было.
Басня вплоть до имен физиков, да, как бы. Я тоже сейчас на сегодняшний день.
Ответы тишины.
Они сделали, вы управляете. Это абсолютно номинально.
Не, ну блин, ребят, ну ладно, не странные люди.
Все, вы поняли.
Я схему понял.
Возьмите мою дискуссию с Кареном Акоповым по поводу 19 декабря 2010 года в Минске. Как бы, да? Я могу реконструировать, что думает Лукашенко и как он разговаривает с этим министром внутренних дел, который должен подложить бомбы в Некляевский микроавтобус. Номинально, не номинально, мы имеем факт, феномен. Да? Взятый микроавтобус, начиненный коктейлями Молотова там и так далее. Да? Так же и здесь. И здесь. Я не знаю, не разговаривал с этими физиками. Но при реконструированной из Пошиваловского рассказа проблеме Да, я могу восстановить позиционную, да.
Были бы, думали
именно
так.
Точно.
На самом деле кейс, в общем, из нескольких документов, которые, в общем, легко это самое положить. Начиная от публичных выступлений министра, соответствующих, как бы...
Можно, но Таня, либо ты, Таня, сейчас это делаешь, либо тогда, как бы, нефиг про это рассказывать.
Подожди, что значит Таня это делаешь, да? Ну, вот теперь же нужно тогда написать революционную статью. Про то, что такое в современном мире есть содержание образования. Все сегодня в мире до сих пор озабочены формами, учебниками и всякой билибердой, сопровождающей образовательный процесс. А задуматься о субстанции образования. Все забыли уже. Учителя, которые приезжают глазеть в ЦЕРН, им что, блин, привези египетские пирамиды показать, они будут глазеть. Что привези в Машав там еврейский кибуц показать, что в этот самый в ЦЕРН. Они видят одно и то же. Привезите Стражева в германский лицей, он увидит там столовку отличную, как бы, там, и так далее. А образование он там не увидит. Потому что глазами не увидеть истинных вещей. Они могут быть только реконструированы разумом. Поэтому, как бы, и в деятельностном подходе, и в методологии, в культурной политике, в гуманитарных технологиях, как бы, да? Во-первых, препарируется образование иначе, и никто в мире так не думает. И содержание образования задается иначе.
Ты что, видишься?
Я чё, а чего вы как бы это самое... Так я как не понимаете, что... чего Пошивалова вытащила из своего шифа?
Понял, что уже как бы Пошивалова вытащила. Ты объяснил, схему положил. Там, ну,
а что ты пристал и тут выходил и рисовал какие-то квадратики с какими-то стрелочками?
Потому что как бы мне нужно было зафиксировать как бы схему, остановиться на этом. Как-то, чтобы идти куда-то дальше. Либо с этим разбираясь, либо переходя к совсем другим вещам.
Отлично.
Потому что теперь... у Тани никаких связок между как бы предыдущей частью говорения и последующей не было. Вот как бы и все.
Ну, убейте Пошивалова.
Да не надо ее убивать. Что? Я просто попытаюсь разобраться в этом докладе.
Вот как человек посторонний, сказать, что у Татьяны, собственно, было мало шансов построить эти мостки, потому что, так сказать, тут же сказать два слова не дают.
Ну, естественно.
Вы же как бы за Татьяну все рассказали. То, что она хотела, то, что она не хотела сказать.
В силу того, что у нас ожидается... Скорее всего, где-то 8:30 праздник, поэтому первое, что хочу спросить Татьяну. Татьяна, то, что рассказал Мацкевич, это правда или нет? Это я к тому,
нет,
что
соответствует ли замыслу или
есть какие-то неточности
развитие доклада. Это первый вопрос. А второй, вот нужно ли дополнять что-то в этой теме или нет?
На самом деле, как претензий к Мацкевичу у меня нет. Не то, чтобы это абсолютно то, что сказала бы я, но как бы, нет, скажем так, то есть после того, как Мацкевич что-то дополняет, да, у меня появляются совершенно несколько другие еще развороты, которые, в общем, просто надо удерживать. И не
пускать. Я про это собираю.
Какой я умный.
Какой я умный, а что я сейчас хочу на это ответить, там что-то еще, ну нужно ли? Нет, какой-то претензий к Мацкевичу у меня нет. Но в том смысле, что вообще, как бы сегодняшний доклад для меня тоже был скорее размышлением, и, в чем я полностью согласна с Мацкевичем, что действительно, как бы, я выволокла что-то из шуфа, да, и мне это надо было еще как бы самой осознать, что это, собственно говоря, такое. Вот. Ну и как бы какую-то часть доклада в этом смысле удалось сделать, какую-то нет, но, наверное, пока и не надо.
Нет, вот. Я сейчас это самое, я так понимаю, что у тебя там была еще какая-то там, ну, либо это новая тема, ну, может быть, я опять что-то не поняла. Я имею в виду, что к тому, что там нашлифовал Мацкевич, есть ли какие-то добавления, тоже из того, что ты говорил, но просто, ну, там... уточнения, там еще чего-то.
Новые развороты, я не знаю.
Которые мы там не зацепили.
Да,
не
если
не очень
новые развороты, то как бы...
Нет, я имею в виду вот на этой идее, там, я не знаю, содержания образования. Или дальше...
Нет, содержания образования нет, пока ничего.
Отлично. Тогда это...
Нужно
это...
вопрос практического плана.
Давай. К кому?
Для обсуждения. Прозвучало, что Австрии не дает выпасть из мирового процесса образования 150 физиков. А для Беларуси это кто должен быть? 150 физиков, философов, или, может быть, политологов? Можем мы ставить такую задачу или как?
У нас есть ценные кадры, которых нету ни в одной стране. Методологи. Они
всеми силами загоняют.
Они определяют весь мировой процесс образования. Я правильно ответила?
4,5 балла.
Ура, иди
по скольки баллов системе.
Дело вот в чем. На самом деле физика ведь на сегодняшний день в глубоком застое. ЦЕРН, андронный коллайдер там и так далее, да, он, ну, скажем так, не только с точки зрения австрийского министра культуры, спорта и науки, или что там.
Кстати, он имеет статус вице-премьера.
В общем, да.
Крутой дядя.
Не только он подозревает, что, в общем, вываливать такие деньги на ЦЕРН — это вообще большое расточительство. Я, например, тоже так думал, по большому счету. Но ЦЕРН есть одна из немногих вещей, относительно которой можно как бы размышлять о действительных вызовах, там, нервах эпохи и так далее, и так далее. Не физика сегодня находится на фронтире мышления. Это просто тянется инерция с там, начала 20 века. Даже там не создание там этих бомб, там не еще чего-нибудь там как бы, да, было. Но шум, который вызвали бомбы, там еще всякие достижения физиков, они сделали физику, ну, вот таким как бы предметом поклонения.
Ну как на ней можно вот эти, ну, процессы воспроизводства отработать?
Ну на ней можно, как бы, в том числе и на физике, можно зафиксировать ряд действительных проблем современного мышления, познания, организации, деятельности там и так далее. Вот Татьяна про них рассказывает. Кроме того, наверное, да, не будь ЦЕРНа, ну, оно бы и не становилось, ну, вот в этой бабушке удава, да, хвостистым содержанием для мышления. Потому что для меня эти вещи, они совершенно не по ЦЕРНу возникают в практической деятельности. Когда Георгий Петрович Щедровицкий 40 лет разрабатывал азы, самые базовые какие-то схемы, подходы к мышлению, отбрасывая как это самое, ненужный шлак разного рода там, гегельянские, марксистские там, и прочие строительные леса, выкристаллизовывая ряд схем, он занимался воспроизводством примерно так же, как церновские физики. Он очень хвастался при этом американским профессорам, которые приходили к нему на семинар, например, и говорили: ну ни хрена себе, мы у себя в Америке радуемся, когда там приходит 5 аспирантов, один из которых готов всерьез обсуждать какие-то вещи. Да? Причем гораздо менее сложные, чем те, которые вы обсуждаете. А у вас аудитории битком набиты. Приходят по 50, а то и по 200 человек слушать такие заумные вещи, которые как бы у нас вообще никто бы в Америке слушать не стал. Вот. Поэтому как бы ГП говорит: да, мы живем в очень классной стране. В этой стране куча людей, не знающих, чем себя занять, и при этом имеющих очень высокий уровень подготовки. Ну, понимающих, знающих языки, знающих физику, философию, математику там и прочее, и прочее. Да? И при этом абсолютно не занятых. Поэтому он говорит: мне только свистнуть, и 200 человек прибежит заниматься проблемой, которую я им поставлю. Так оно и было. Но те времена кончились. И страну ту развалили, в которой было одно... А эти же и развалили без денег.
Которые приходили на семинары?
Ну, которые приходили, которые не знали, куда им деться. Как бы, да? Чаще те, которые не знали, куда им деться.
Просто Наслушались,
да. Тех, которые приходили, их потом прорабами перестройки называли. Как бы, да? Поэтому они с одной стороны приложили руку. Те, которые не знали, куда им приходить и куда им деться, они с другой стороны приложили руку. И, в общем, развалили ту страну, где было очень много хорошо подготовленных и слегка образованных бездельников. Да? Времена кончились, наступили рыночные времена, теперь люди прагматичны. И поэтому свистнуть и зазвать их на какой-то семинар, на котором обсуждаются абстрактные проблемы мышления, даже если университет, уже не получается. И мы оказались в той же ситуации, в которой были те американские профессора, которые приезжали и видели, что происходит у Георгия Петровича. Дальше я был один из тех бездельников, которые попадают к Георгию Петровичу в этот методологический ЦЕРН.
Арабский курс.
И это самое. Потом Георгий Петрович умирает, а я должен дальше заниматься как бы тем, ну, как бы, относительно чего получил пинок. Я их понимаю. Они-то занимались гегельянством, кантианством, чем там, фербианством, например, там. Ну и так далее, всякой такой фигней. Как бы, да? И при этом
это
их... При этом им не надо было никого учить, чем заниматься. Потому что была огромная страна, было много миллионов людей, в них были десятки тысяч вот этих бездельников, которые от безделья получали неплохое образование. Приходили готовенькими. Если они не справлялись, их можно было разогнать и набрать столько же других. На сегодняшний день, чтобы этим заниматься, уже надо растить людей. А ГП сволочь. Никогда не занимался этим. То есть он не рассказал, что надо знать, исходя из его как бы, подхода к миру, тем, кто начнет продолжать его дело. Это придется восстанавливать кому-то другому. Поэтому, когда он умер, а даже еще за несколько лет до смерти. Да? Все методологическое сообщество, построенное в виде достаточно большого количества людей, но в виде узкого порядка вокруг ГП. То есть есть узкий круг людей, которые работают непосредственно с ГП. Вокруг них еще кружок людей, которые работают с теми, кто работает с ГП. Да, и так вот несколько сотен, там, да, может быть, там пару тысяч человек по всему Советскому Союзу. И вот он, когда перестает заниматься, да, и нет уже условий, когда на его свист собираются куча людей, надо создавать новые группки. Все старые рассыпаются. Цементированные вот этими принципами узкого порядка, как бы, да, нахватанные чего-то, но в общем-то не схватившие сути дела. И тут начинается такая фигня, что несколько уже совсем из этих вот нескольких сотен или там тысяч людей, да, несколько людей начинают достраивать то, чего не делал ГП. В ЦЕРНе эти, да? Поскольку там вбуханы куча денег в железяки андронного коллайдера, просто так, даже если бы Австрия ушла из проекта, это бы никто не кинул. И обслуга, соответственно, сохранилась бы. Да? Поэтому они по-прежнему сохраняют возможность вытягивать вот эти, ну, про первую стратегию, про которую мы говорили, да? Собирать по всему миру или там, по всей Европе кучу людей и пытаться их там чему-то учить. Учат они явно не тому, не понимают, поэтому они, понимая уже не исчерпанность, вот как у ГП, да, еще кончилось время, рынок начался. Но поэтому нельзя собрать просто так из Советского Союза множество бездельников, которые будут что-то там обсуждать. Они понимают это как бесперспективное, по-прежнему имея эту возможность. Тогда они начинают собирать учителей, которые говорят, посмотрите на нас, переведите то, что мы делаем, в учебное содержание. Из содержания научного или содержания деятельности в учебное содержание. Это очень большая проблема в любой педагогике. Те не могут. И с этим словом. А у нас эту проблему в методологии приходится решать нескольким оголтелым людям, которые хотят заниматься тем, чем привыкли заниматься у Георгия Петровича, но не с кем. И мы вынуждены это все решать. В том числе, как бы, и я решаю эту проблему. Ее пытаются решать на сегодняшний день. Ну, Петр ушел, это самое, Щедровицкий, в Росатом, и, наверное, с концами, как бы пытался решать, но забросил. Анисимов по-прежнему решает. Но анисимовский путь уже высмеян еще при жизни Георгия Петровича по этому поводу. Громыко ее решает, но плодит ублюдков вроде нашего царика. Как бы, да? Ну и так далее. Вот, а далее все, наверное. Вот, вот все, что я назвал на сегодняшний день. Потому что чем занимается сейчас Попов, который тоже пытался решать эту проблему? Я просто не знаю. Есть еще, правда, другой Попов, Томский, который сейчас перебрался в Москву. Но это уже как это последующее. Вот, соответственно, я могу критически отнестись к тому, что делает Громыко, взяв оттуда, там есть чего взять, много чего, как бы там наработано хорошего. Еще более критически я отношусь к Анисиму, все остальное ему не приходится делать самообслуживание. Ну, и вот здесь решается та же самая проблема, но на другом материале. На другом материале. И я думаю, что как бы, поскольку проблемы методологии по большому счету так же глобальны, как проблемы физики, изучающие Вселенную, сколько они изучают Вселенную мышление. Ну, методологии изучают Вселенную мышление. Но уровень занятий, вовлеченность людей, необходимость там, привлечения или обеспечения ресурсами, это все совершенно несопоставимо. Если всей австрийской науке достается 30% бюджета, то я думаю, что философам австрийским точно хватает. Даже, наверное, хватает там, биологам, математикам там, и прочее, прочее. Сколько их там в той Австрии есть. Да? Потому что столько денег, как физика, методология точно не жрет. Но объем задач, которые она решает, не меньше, а то и побольше. И вот мы сейчас решаем эти проблемы вживую и практически, да? Но при этом нам нужен прототип ЦЕРНа. А, потому что там проблемы проще, и нам легче понимать самих себя через это. Б, потому что ЦЕРН это же уважаемая штука, а методология это секта какая-то. Ну, правда, вот Дунаев признал, что, блин, не тянем мы на секту.
Даже на секты не вытянули.
Потому что создание образования не для секции не проработали.
Не проработали. Да. Ну, здесь я не знаю, может быть, в тайне проработали.
Но вот. Еще не реализовали.
Да. Но не огласили.
Да. А при этом, как бы, да, рефлексия-то у нас поставлена. И наработки некоторые есть. Поэтому, когда, например, Асмолов теперь там, берет там мою статью про образование из энциклопедии Грицановской, да, и открывает ею рубрику в журнале «Наша энциклопедия». Да? Моя статья «Образование» открывает энциклопедию в российском журнале «Институте, соответственно, образовательной политики». Да? Скажите, пожалуйста, а тот Танин подвальчик в ЦЕРНе как соотносится с содержанием образования, которое я вкладываю в статью «Образование», которая открывается... Энциклопедия открытой образовательной политики в Москве.
Очень сложная конструкция.
Про какое образование говорит Таня, и про какое образование пишу я в той энциклопедической статье. Есть разница? Есть разница. Более того, то, что эта статья противоречит всем определениям, моя статья, я имею в виду, всем определениям образования, которым учат студенты всех пединститутов и где там еще педагогику преподают. И как-то вот, блин, наши это самое малообразованные гуманитарии, ну, вот Асмолов все-таки классный дядька. Мне еще студентам про него рассказывали, он был на несколько лет старше, как бы, да, и это самое, в наших контактах с Московским университетом говорили, о, Асмолов, это восходящая звезда. Ну и такие действительно, в общем, разглядел. Но она в корне противоречит всем представлениям об образовании, которые сейчас входят в содержание педагогического образования. Ну всем по барабану.
Ну а Смола уж не по барабану. Если разглядел. Ну, что значит,
всем по барабану? Ну, понимаешь, эти вещи, они очень медленно пробивают себе дорогу. Очень медленно.
Поэтому мне, вот как это, есть такое выражение, два пальца, понять, о чем должны думать 130 австрийских физиков. Ну что, в схеме, из понятия образования, в той статье, это выводится дедуктивно двумя ходами.
Владимир Владимирович, вот еще у меня вопрос про содержание образования. Вот, помните, в прошлом году у нас делал доклад Краснов.
Да.
Да? И он, я не помню, как назывался доклад, но речь шла, ну, то есть он говорил немного о технологиях образовательных, ну, там, которые связаны с этой включенностью в практику, там, какими-то групповыми, ну, то есть немного о методах, но, в принципе, вот в этих подходах, и есть, я знаю, еще, ну, тоже эти последующие, это методологической школы, я забыла где, ну, я даже скидывала вам там этот самый сайтик, там целый университет и школка при нем, ну, там тоже университет такой, в кавычках, где тоже, в общем, они что-то такое практикуют, ну, весьма странное по отношению к традиционной там системе образования, да, а там проблемы содержания образования не поднимается, по вашему мнению, там только методики
разбираются? Нет,
вот мне там кажется, поднимается. Там и содержание.
Но там вот, понимаешь, как бы, дело в том, что вот это вот этот тезис, да, он буквально выходит на идеологию НМК.
Какой-то?
Про содержание образования. ГП, начиная там где-то с 83 года, в 83 году в Советском Союзе, за несколько лет до перестройки, да, признали проблемы, ну, типа, нация в опасности. Но только не в советском стиле. Да, говорить это так, как американцы говорили про себя, когда поняли у себя эту проблему. Они назначили химика Ягодина министром образования. Думали, что ученый в качестве министра сможет сделать то, что вот как бы церновские эти самые пытаются решать. И тут начал реформу образования. А на что ГП всегда говорил, они все идиоты. Реформа образования должна начинаться с содержания образования. Он это говорил несколько лет, и это стало идеологией. Что такое, когда это становится идеологией, это как бы утрачивает содержание, как правило. А идеология выхолощена. Поэтому все последующие, как Таня сказала, они точно знают, они на зубок это выучены. Все, ну, реформы образования, там всякие там новации в образовании, надо начинать с содержания образования. И занимаются. Но дальше, как бы, они не изучают эту вещь. А ГП специально рассказывал. Рассказывал на кейсах. Ну, например, на кейсе Гальперина и Талызина. Гальперина и Талызина в 60-е годы, а может даже начиная с 50-х годов, попытались в альтернативу ГП, Зиновьеву, которые там занимались мышлением там и так далее, да, пойти другим путем. И взяв за основу концепт деятельности, разрабатываемый Зинченко и этим самым Леонтьевым, да, как перевравшим Выгодского, взяли за основу эту штуку и попытались операционализировать то, что они называли мышлением, как у вас это принято называть, делать вот так вот, да, в кавычках. То есть они взяли мышление, но не как деятельность, вот в этом подходе Зиновьева, Щедровицкого, там отсылавшего к Марксу и так далее, да, а как психическую активность, да, некоторую. И попытались операционализировать ее, разбив на умственные действия, дойдя до атомарных действий, и начать детей учить этим самым умственным действиям. Они даже разработали целую педагогику. Она называлась педагогика формирования, поэтапного формирования умственных действий. Талызина занималась теорией, называлась психология поэтапного формирования. Гальперин тоже, как бы, да, и была, собственно, педагогическая, уже методическая работа, перенесение этих их вот как бы изысканий онтологических, да, в это самое. И ГП постоянно говорит, понимаете, какая фигня. Они взяли от Выгодского эту идею поэтапного формирования. Да, и зоны ближайшего развития и так далее, и так далее. Но, забыв про онтологическую работу, редуцировали мышление до умственных действий. и деятельность стали понимать не как социально-культурную и социально-политическую деятельность, которую, как это понимал Выгодский, да, в культурно-исторической концепции, а как, ну, как бы простейшую активность там, животного, организма и так далее, как набор операций. И если там у Ашанина, это был еще один такой деятель в психологии труда и эргономики, да, там вот это вот поэтапное разбиение, продолжающее там целую линию там, от Гастева, Баухауза и прочих вещей, очень полезно было при обучении навыков, сложным навыкам трудовых операций каких-то, да, то вот учить мышлению на методике формирования умственных действий по Гальперину нельзя. Сообразительность можно. Как ТРИС полезен, вот эта вот фигня гальперинская полезна, да? Но мышлению это не учит. Мышление это другое. Так тут выступает Василий Васильевич Давыдов. Еще один академик, там и так далее, который, в отличие от преждевременно ушедшего в эту дурь Гальперина, развивает свой подход, как бы, да? Развивающего обучение, так называемого, и так далее. Тот, гораздо дольше пробыв в ММК, понимает, что, конечно, мышление не сводится вот к этим самым умственным действиям и операциям. Мышление социально. Да? И на основании этого начинает разрабатывать методологию, методику развивающего обучения, чтобы вводить младших школьников в решение.
Ну вот, и это, по-моему, линия как раз развивается. Вот,
да, и это самое перспективное поколение. Да? Но у них тоже происходит редукция. И они не могут выйти за пределы, ну, фактически, социально-психологических феноменов. Они не выводят, не доработав содержание образования, до именно деятельностных вещей, связанных с культурой, социумом, там, культурной политикой, как я это называю, там, и так далее, да, они ограничиваются социальностью, ну, на уровне, блин, зоопсихологии. Да? Социальностью, там, стада обезьян, там, распределением ролей, статусов там и так далее, и ролевого взаимодействия учеников в классе.
Ну, там, кажется, это самое, есть еще вот это через ключевое деятельность, но деятельность ограничивается, ну, как это?
Там это самая продвинутая штука в педагогике.
Тут даже Краснов тогда рассказывал, что да, давайте мы как бы организуем
Если ты мне призвоню,
экспериментальные варианты действия, да, какого-то.
Но они
спасибо, встроены в реальную жизнь, а ну, остаются ну, такими, ну, как это, частными случаями, да, ну, то есть поиграться. То есть там дети, там, ну или потом студенты, они играются в деятельность. То, в общем, поскольку они играются и они это понимают, то ну, как бы это тоже их не очень.
Да. И я уже закончу тогда эту штуку. Да, есть еще несколько попыток. Одна из лучших, наверное, это то, что делает Саша Зинченко в Тольяттинском колледже банковской там грехе. Но там, опять же, еще больше, чем в Давыдовском подходе, сохранены именно вот эти вот концептуально-онтологические основания деятельностного подхода. Но они замкнуты на сфере узкоотраслевой деятельности. Да, то есть они заняты менеджментом, там вот этими всякими там операциями и прочее, прочее, под это адаптируют такую штуку. И проблематика вот в этом смысле, да, она всякий раз вынуждает к редукции деятельностного подхода при проработке содержания образования к вот этим вот локальным вещам. А их невозможно локально взять. Их невозможно взять локально в условиях начальной школы, потому что дальше они за пределы начальной школы не выходят. Никто еще после Давыдова, а Давыдов умер где-то в середине 90-х годов, я не помню, когда точно, как бы, да? Никто после Давыдова не смог распространить идеи развивающего обучения за пределы начальной школы. В средней школе уже не работают. Ну, и когда люди типа Зинченко замыкаются в высшей школе, да еще вот в этом самом обучении менеджменту, да, как вот мы со Светланой там тоже пытались менеджменту там учить и так далее, там тоже приходится редуцировать это до этих вещей и не выносится никуда. Да? И вот на сегодняшний день, ну и редукция, замыкание такое, да, а надо взять целостный процесс образования. Целостный, потому что образование не может быть разбито на там, отдельные концептуализации по этапам там, и прочее, прочее.
как когда-то с социализацией там работали и прочее. Если мы не берем целиком весь процесс образования, да, а ограничиваемся какими-то этапными штуками, то сам материал заставляет нас упираться вот в эти вот преждевременные натурализмы. Но взять целиком, из какой деятельностной позиции? Ее почти нету. Да? И только вот такого рода огромнейшие институции, типа ЦЕРНа, могут попытаться это сделать. Но институции-то для этого есть, а позиции, которая могла бы работать с этим в ЦЕРНе, нету. Позиции. Методологическая позиция не поставлена, раз. А кроме того, чтобы там методологическая позиция была, она должна отслоить. Вся деятельность была схвачена. Из методологической позиции должны быть отслоены еще несколько позиций. Например, методическая позиция, дидактическая позиция там и так далее. Да? Которые могли бы удерживать в коллективном мышлении весь процесс образования от аспирантов, с которыми они худо-бедно справляются, да? До детского сада, в который они пытаются впендюривать свою религиозную физическую картину мира. Да? И вот эту вот штуку надо удерживать целиком. И удерживается она только огромным коллективом, да, и специальной дисциплиной, если хотите. Которую невозможно построить по дисциплинам, созданным Кантом, Вольфом и Гумбольдтом в немецких университетах в 18 веке. Это другого рода дисциплины, метадисциплины или гуманитарно-технологические дисциплины. Ну, вот такую проповедь я.
Ну, думаю, что осталось предоставить последнее слово. Или еще есть вопросы. Я только не знаю, к кому. Я так понимаю, что тот кусочек, который Таня проговорила, а потом мы его оставили на время, вернулись к старому, мы уже, наверное, начинать не будем.
Нет.
Хорошо.
Ты думаешь,
тогда что? Последнее слово тебе, если...
Ну, я даже не знаю, после того, что ты мне сказал, как это будет последнее слово.
Поиздеваться. Ну, вот еще интересно было узнать, может быть, вы тоже читали, сколько процентов от бюджета Австрии годового составляет все эти деньги, вкладываемые в образование? То есть сколько
в
это
образование? Или в науку?
В науку. Ну, то есть те 70%, которые идут в ЦЕРН, и 30% на всю австрийскую науку. Сколько это всего от всего бюджета?
2%, да?
Но... Нет, 2% это из всего бюджета ЦЕРНа составляет вклад Австрии.
Да, да.
А вот этот годовой бюджет порядка, в общем, порядка 677 миллионов евро.
На науку, да?
Но не меньше.
Это по ЦЕРН. Это вообще ЦЕРН. Есть бюджет ЦЕРН.
Годовой бюджет ЦЕРН 2009 год.
Меньше, чем 2% от бюджета в науку никто не вкладывает. Кроме некоторых отставок.
Извините, а вы знаете, сколько вкладывает Беларусь?
0,7. Я знаю.
Нет, в Европе есть сейчас...
Я думаю, что как раз вот это вот достаточно стандартная цифра для большинства. Доля процентов.
Европе задается сейчас, по сути дела, вот такой... Такая цель. Довести до 3%.
Вот Егоров говорит,
от ВВП, не от бюджета.
Ну да, от ВВП.
От ВВП. 3% и 10% на образование.
Вот. А если от ВВП, то это означает, что бюджетная часть составляет какую-то долю, а все остальное внебюджетные какие-то источники финансирования. Коммерческие.
Ой, ну там вот как раз идея, чтобы бюджетные были ассигнования на уровне
до 3%,
да.
Именно ВВП.
ВВП, да.
Ну, это тогда гораздо больше.
Но дело в том, что ведь в Европе ведь все прочие источники, они значительно скромнее, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому ведь Европа, как и образование, так и наука в основном финансируется за счет бюджета.
Ясно. Ну, я так понимаю, что тема эта исчерпана, поэтому заседание закрыто. Что мы делаем в следующий раз, и когда у нас на следующий раз выпадает?